утро всем, 8 часов 4 минуты. Начинаем работать по-настоящему, да, хорошая неделя начинается. Вот Лев Гуйков уже засучил
рукава. По-настоящему, а не как всегда. Да.
Нет,
доброе утро.
Почему? Мы всегда по-настоящему работаем, да. Ольга Бычкова, Сергей Бунтман, Ольга Рябочкина, звукорежиссер, обзор печати, спорткурьер у нас будет. Ого-го, спорткурьер. У нас Терри Курал. Да. А потом поговорим. Мединфо послушаем, о связи все сразу послушаем.
А потом еще поговорим.
Много
и
тем разных.
Поговорим.
Да, некоторые из них подсказаны газетами, а некоторые просто удивительные. И Хэллоуин еще будет у нас. Да, и комитет по борьбе с Октябрьской революцией будет у нас. Совет безопасности его пытается учредить. И многое другое. Проблема инвалидов совершенно удивительную нам публикацию делает российская газета. Обо всем по порядку через минуту с половиной.
Не тронет реклама.
База отдыха «Глуш». Йога-центр «На крыше». Гольф-клуб «103 километр». Ваш бизнес в центре или за городом, на крыше или в подвале, неважно. Лидер легко поставит точку. Wi-Fi для бизнеса от МТС. МТС и точка. ПАО «МТС» является лидером корпоративного рынка по объему выручки и числу абонентов среди операторов мобильной связи России по данным исследования компании OTMT Consulting, проведенного в марте 2016 года. Подробности на corp.mts.ru.
18+.
Раньше никогда не болела, а потом то грипп, то ОРВИ. Для лечения и профилактики стала Анаферон принимать. И теперь хоть на Эверест, внуки меня турбабулей называют. Анаферон. Пусть годы идут, без гриппа и простуд. Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
Надоели скачки напряжения? Сгорел дорогой телевизор? На очереди стиральная машина и музыкальный центр? Стабилизатор напряжения поможет сохранить вашу технику. Сомневаетесь, какой выбрать? Наши специалисты подберут нужный прибор и при необходимости установят его. Подробности на сайте kuvalda.ru. Кувалда.ру. Территория мужского шопинга. ООО «Энтузиаст С». Самара, улица Победы, 100, ОГРН, 102-63-01-703-010.
Пресса с доставкой на дом.
Перейдем к краткому облету газет сейчас, да, и других изданий.
Доброе утро. Давайте начнем вот с уже упомянутой российской газеты. Здесь есть интервью. И интервью Елены Сиерры. Она заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации. Дело в том, что такая некая революция готовится в городах, в хорошем смысле этого слова. Про революцию попозже поговорим. Великую Октябрьскую. К барьеру публикация. Минстрой готовит масштабный проект по созданию безбарьерной среды в российских городах, в том числе и в подъездах внутри наших домов. Там как раз есть вот некий пассаж по поводу того, что если нельзя, например, так сказать, исправить такой подъезд, дом очень старый, нельзя сделать так, чтобы человеку с ограниченными возможностями было легко и хорошо, то тогда целесообразно переселить этого человека в новый дом, где есть все возможности.
Вот это очень такая вот кратко. Сомнительная штуковина.
Туда, где это удобнее не человеку, а городским властям.
Ну, может быть, я не знаю. Как-то вообще, в принципе, идея хорошая. Вот то, что здесь пишут, в принципе, не по поводу неограниченного человека, а вообще, так сказать, исправить.
Я думаю,
исправить
что стоит
то,
это
что
обсудить,
да,
потом,
конечно,
нам попозже утром,
конечно,
в 10 часов.
Да. Газета «Коммерсант». Вот теперь о Великой Октябрьской. Как называют ее «Коммерсант»? Столетие Великой Русской революции.
Ну, правильно, там февраль. Октябрь,
да,
правильно.
Да, да, да. О роли точности в истории. Эксперты Совета Безопасности озаботились противодействием ее фальсификации. Вот последний «Коммерсант». Эксперты научного совета по безопасности в безопасности обсудили подготовку к столетию, как пишет «Коммерсант», это же Великой Русской революции в 2017 году и необходимость противостоять попыткам намеренного искажения этого и других важнейших периодов российской истории. При этом прозвучали предложения о необходимости создания госцентра, который мог бы учесть есть опыт работы, ликвидированной в 2012-м комиссии по предотвращению попыток фальсификации истории.
То есть комиссия и еще госцентр?
Да.
Нет, комиссия уже почила.
Была. Да. Госцентр теперь, который как бы является продолжателем этой комиссии.
А госкорпорации какой-нибудь там нет? Там,
какой?
Типа, Россия 1917.
Запах Ильича?
Ну, типа того, да.
Нет. В российском историческом обществе не видят необходимости в таком центре. А в администрации президента полагают, полагают, что любые усилия по смысловому наполнению годовщины революции в России исключительно прерогатива научной. Спорьте сами. Научного сообщества. Сами разбирайтесь где-нибудь еще. Вот. О роли точности в истории. Ну, тоже чуть попозже. Об этом. А «Ведомости Атом» остается за Сергеем Кириенко. Все-таки, тем не менее. Возглавит наблюдательный совет «Росатома» Сергей Кириенко. Это свидетельствует о чрезвычайно высоком аппаратном весе нового кремлевского куратора внутренней политики. РБК военно велено держаться. Власти лишили военных пенсионеров одновременной выплаты.
Вот это вообще
2,5 миллиона военных пенсионеров не получат единовременную выплату в 5 тысяч рублей. Хотя их пенсии тоже не были проиндексированы в 2016-м, как и гражданские. В 2017-м пенсии военным планируют повысить лишь на 4%. Ну, вот такая история, которую пишет газета РБК. Может быть...
То есть, не повышение обещанного, не индексация?
Нет, индексация потом, в 2017-м 4%. Ну, может быть, думают власти, что военные и так много получают. У них же высокая пенсия по сравнению с гражданской. У них...
Да.
Вот.
Когда ты очень как-то ты сурово вздыхаешься.
Нет, не знаю, это очень сомнительная история.
Сомнительная история,
По меньшей мере.
Ну да, просто не уверен, не обгоняй, там не можешь, не обещай. А что ж теперь пообещали, а теперь не выполняют.
Парнас предлагает Европе вспомнить список Магнитского. Это независимая газета. Парнас выступает за принятие европейскими странами списка Магнитского. Это стало известно независимой газете. Зампред Парнаса Владимир Карамурза, младший, в последние дни презентовал эту тему парламентариям Латвии и Нидерландов, а также евродепутатам. Персональные санкции против нарушающих права человека чиновников сейчас являются единственной помощью, которую Запад может оказать российским гражданам, считают в партии. Но в Европе продвижение списка Магнитского наталкивается на сопротивление. Это независимая газета. Ну и новая газета пишет о деле Захарченко. Общак превратился в вещдок. Миллиарды, найденные в квартире полковника, только часть доходов влиятельной группы силовиков, взявшей под контроль контрабандные потоки. Арест Захарченко дал возможность выйти на бенефициаров.
Ну что ж, Лев Гулько вернется еще в эту студию.
Бенефициаров, хороший для конференции фамилия.
Да, хороший. Со словами, с другими красивыми иностранными словами. Буквально через короткое время. А сейчас у нас немного спорта.
Спорткурьер.
Ну, вот сейчас, Костя, доброе утро.
Доброе утро.
Доброе утро. Очень странный матч, так вот, по меньшей мере, так сказать, состоялся у нас в российской премьер-лиге. Это Терек Урал.
Чтобы... Да, действительно, в российском футбольном чемпионате очередной странный матч, увы, не вызвал интереса у президента Российского футбольного союза. Речь о встрече Урала и Терека, в котором грозненцы победили 4-1. Но сперва небольшое отступление. Первый договорной матч в истории российского футбола случился в 96-м году. Тогда во второй лиге российского чемпионата в зоне «Запад» за день до игры питерского «Динамо» и владикавказского «Эристона» представители последнего предложили динамовскому капитану $1000. Ну, просто за лояльность на поле. Тот ответил отказом, а руководство питерского клуба не промолчало, а обратилось к тогдашнему главе профессиональной футбольной лиги Николаю Толстых. Расследование закрутилось, к делу подключили МВД, и меньше чем через месяц «Эристон» был исключен из второго дивизиона отечественного футбола. К чему я вспомнил эту историю? Да к тому, что тот случай оказался не только первым в истории, но и последним. С тех пор, а прошло уже 20 лет на минуточку, никаких договорных матчей в нашем футболе не было. То есть подозрения случались, да, был даже создан специальный экспертный совет по выявлению договорных матчей под руководством Анзора Кавазашвили. Но вскоре этот совет экспертно распустили. Зачем он, дескать, нужен, раз ни одного договорника за 2 года зафиксировано не было? Ну, а раз не зафиксировано, значит, и проблемы нету. Между тем, в куда более благополучных чемпионатах, немецком, итальянском, испанском, за этот период было выявлено немало странных матчей, и немало околофутбольных дельцов отправили за решетку. А в Португалии, которую мы все пытаемся обойти в таблиц коэффициентов УЕФА, буквально минувшим летом прошла операция. Двойная игра. Полицейские расследования договорных матчей во второй португальской лиге готовились 2 месяца. Ну а вычислить участвовавшие в договорных матчах клубы и нечистых на руку футболистов удалось исключительно благодаря бдительности Федерации футбола Португалии. Именно она, федерация, мониторила матчи второго дивизиона, обо всех подозрительных результатах сообщала в полицию. А у нас, к сожалению, руководство Российского футбольного союза ничего подозрительного не замечает. Вот президент РФС Виталий Мутко после вчерашней игры сказал: «Я сам матча не видел, но мы провели переговоры с инспектором и делегатом матча. Они никакой озабоченности по этому поводу не выразили». Между тем, комментатор Тимур Журавель, который вел репортаж о матче, он выразил озабоченность и назвал происходящее на поле настоящим футбольным спектаклем.
Выразили ему.
Совершенно потом верно, да. Руководство канала попросило комментатора воздержаться от интервью после матча. Да.
Все, спасибо, Костик. Мы встречаемся через час. Подробно поговорим об этом и о других вещах.
Спорткурьер.
В Москве 8:15 на эхе краткий выпуск новостей. Причиной массового отравления людей в Дагестане стало заражение питьевой водой. Ее недостаточно хлорировали, сообщил глава Роспотребнадзора Анна Попова. На сегодняшний день симптомами отравления в Махачкале в больницах находится более 300 человек, в основном это дети. Все недостаточно быстро идут на поправку, качество воды улучшается, утверждает Попова. Напомню, следственные органы возбудили уголовное дело по факту массового отравления. Спикер Совет Федерации Валентина Матвиенко раскритиковала власти Сахалина. Она назвала Южно-Сахалинск затрапезным, неухоженным и неблагоустроенным городом. Матвиенко поинтересовалась у местных чиновников, как можно было довести до такого состояния город, что у него такие дороги и зашарпанные фасады. Спикеру Верхней Палаты Парламента накануне показали презентацию инвестиционных проектов Сахалинской области. Французские климатологи предрекли скорое исчезновение курортных зон на юге Европы. Как пишет издание Nature News, частью обширной пустыни могут стать, в частности, Лиссабон и Севилья. Произойти это должно к концу 21 века, но только в том случае, если сохранятся темпы глобального потепления. Тогда леса на юге Европы, как полагают специалисты, отодвинутся на север и в горы, а на смену им придут кустарники. Ученые отмечают, что аналогичные процессы происходят на юго-западе США. О погоде в Москве сегодня будет облачно, обещает небольшие осадки, при этом 0-2 градуса, ветер северо-восточный 3,8 метра в секунду, сейчас в Москве минус 2, давление нормальное, 746 миллиметров ртутного столба, относительно влажность воздуха 75%. Марина Старцева, служба информации «Эхо Москвы».
Разворот. Да, ну что ж, поговорим сейчас о разнообразных вещах. И вот что я хотел бы сказать. Мы еще поговорим о договорных матчах, о том, как реагирует и, собственно, Матч ТВ на это, что Журавель все придумал, говорят. Да не только Журавель, вот смотрели люди, очень странно все это выглядело. Но сейчас о другом я немножко бы хотел поговорить. Сейчас о том, что нам предстоит вот в 2017 году. Еще мы подробно почитаем статью. Но вот насчет фальсификации истории, я бы очень хотел, чтобы вы сейчас, друзья мои, проголосовали. Потому что мне очень странно, как можно фальсифицировать Великую Октябрьскую революцию, когда вот этим занимались, и именно даже этим словом занимались 70 лет.
По-разному. А как ты определишь? А вот этим они словом занимались?
Они занимались именно вот сначала Великая Октябрьская социалистическая революция. Потом это ведь свелось к перевороту октября 17-го года. Это свелось. Потом стали говорить о Великой Русской революции сейчас, что гораздо правильнее, с февраля по октябрь, да, и вся эта революция растянулась, конечно, как современные историки полагают, как любая революция затягивается не на, собственно, бурный ее период, а затягивается на годы, а то и десятки лет. Я не понимаю одного. Мне кажется, что у российской власти вообще нет никакого отношения сейчас сформировавшегося к русской революции. Никакой.
А может быть, это и хорошо?
Понимаешь, в чем дело?
Вот... Ну, может быть, действительно, пускай они уйдут в сторону и...
Но они не хотят уходить в сторону. Отношений у них нет, они не хотят уходить в сторону. Вот когда вот Совет Безопасности высказывает свою позицию сейчас в том, что не надо фальсифицировать, а что не надо фальсифицировать?
Нет, не совсем тут так. Вот смотри, как пишет Коммерсант.
Да.
Тут еще прикольнее гораздо. Это называется все еще хуже, чем на самом деле. Понимаешь? Вопросы
противодействия фальсификации истории, во-первых, они обсуждались на секции...
Это научная секция.
По проблемам информационной безопасности,
да,
научного совета, Совета безопасности.
Угу.
И по свидетельству участников мероприятия...
Само по себе замечательное.
Да, Коммерсант пишет. Речь шла о том, что историческая память становится объектом целенаправленных, это цитата, деструктивных действий. Ты думаешь, с чьей стороны?
Да, Запад, ну и так далее.
Со стороны иностранных государственных структур и международных организаций, реализующих геополитические интересы в русле проведения антироссийской политики. То есть тут вообще ни про какую революцию на самом деле речи не идет.
Понимаешь? А что там? Вот этот проклятый Запад,
называется,
что фальсифицирует?
А это называется, слушайте вашу любимую песню «Валенки» опять.
Нет, ну «Валенки» песню мы слушаем, но у нас валенок нет. Понимаешь, в чем дело? Нет сформировавшейся какой-то концепции государственной и общественной. Революция не кончилась еще.
Так вообще, у нас валенки те же самые, понимаешь, не подшитые и старенькие.
Это я понимаю, конечно.
Это потому что это проще всего, это же удобно.
Но нет никакой. Абсолютно. Вот у меня все больше создается впечатление, что вообще какая бы то ни была революция в нашей стране, она должна быть забыта как революция, с ее причинами, с ее последствиями. У нас есть только правильная устоявшаяся власть, а как она сменяется, никому не известно. Какие могут быть, что фальсифицируют? И хоть одну мне привели вы, вот товарищи из научного совета,
что
совета безопасности, что фальсифицируют?
Я тебе сейчас
как
скажу.
Вот как
вот считай, что я вот
как
он
представляет
есть.
Историю?
Да. Коммерсант пишет дальше. Эксперты Совета безопасности определили, ты хочешь одну, да?
Да.
Я тебе дам 6.
Давай 6.
Они дают. Основных наиболее значимых исторических событий и периодах, подверженных фальсификации и нуждающихся в защите.
Да я знаю, Великая Отечественная война, роль того, роль
национальная
всего,
политика
Риббентропа, Молотова и так далее.
Российская империя, да, СССР и политические кризисы в ГДР, Венгрии, Чехословакии, между прочим.
Угу.
Особо было отмечено вот это самое приближение 17-го года.
Так что в 17-м году фальсифицируют враги? Что они? Нет там этого. Нет. Вот нет. Абсолютно там этого нет.
Да, это правда. Они сразу перескакивают на бандеров,
пособников фашистов. Они просто не знают. Они не понимают вообще и не хотят понять революцию. Но уже готовы бороться против каких-то фальсификаций. Написаны тома, что у нас, что за рубежом. Больше всего фальсифицируют революцию. Больше в нашей стране. Ее фальсифицировали, начиная с, я думаю, с советских, даже до сталинских времен. Всячески фальсифицировали ее. Всячески ее изменяли. Сначала разбухала роль Сталина, а потом Сталина вообще выкинули из революции. Сначала выкинули революционеров, которые ее делали по-настоящему, придумали Сталина. Потом Сталина забыли, сделали вместо него Дзержинского, как в спектакле «Кремлевские куранты». Потом, что фальсифицируют сейчас? Антисемиты фальсифицируют, что одни евреи сделали революцию. Затем, те, кто монархисты, говорят, это на немецкие деньги иностранные шпионы. Вот нет понимания революции, так и нечего вообще болтать о ее возможной фальсификации. Еще поговорим о связи все и сразу сейчас.
Радиостанция «Эхо Москвы» представляет специальную рекламно-информационную программу о связи «Все и сразу».
С вами Яков Широков и Анна Розова. Здравствуйте. Интернет вещей и индустриальный интернет в России могут получить собственную нормативно-правовую базу к середине следующего года. Как сообщает Интерфакс, это следует из проекта дорожной карты «Интернет плюс город».
В рамках поправок планируется прописать понятие «технологические данные» и «инфраструктура технологических данных», определить ее состав на уровне аппаратного и программного обеспечения, а также сопутствующих сервисов.
Кроме того, проект дорожной карты оговаривает возможность установления требований к осуществлению сбора, хранения и обработки таких данных только на территории. территории России.
Тенденции.
На Московском центральном кольце ввели оплату проезда с помощью смартфона. Для этого телефон нужно поднести к валидатору на турникете, где установлена специальная сим-карта, поддерживающая технологию NFC, а также приложение «Мобильный билет».
Впрочем, оплатить проезд можно и привычными для москвичей билетами «Единый», «90 минут», а также картой «Тройка». При этом на новом кольце действуют все городские и федеральные льготы.
Пассажиры могут бесплатно пересесть с МЦК на метро и монорельсовую систему в течение полутора часов с момента первой валидации билета.
Новинки.
Компания ZTE объявила победителя конкурса проектов. Им оказалась идея создания смартфона, управляемого с помощью взгляда. Она набрала 36%.
По замыслу разработчиков, на передней части устройства будут установлены две камеры, следящие за движением глаз. Именно это и позволит совершать весь спектр действий со смартфоном.
При этом его задняя поверхность может приклеиваться к любым ровным поверхностям, а экран будет иметь очень маленький угол обзора. Это защитит владельца от посторонних взглядов.
Окончательный вариант устройства будет представлен в начале следующего года.
Экспертное мнение.
Международная правозащитная организация Amnesty International составила рейтинг мессенджеров с точки зрения защиты информации их пользователей от несанкционированного доступа.
В ходе исследования эксперты оценили 16 программ 11 компаний. Для составления рейтинга были отобраны мессенджеры, которые пользуются наибольшей популярностью в разных частях мира.
Правозащитники оценивали их по 5 критериям, включая использование разработчиками end-to-end шифрования сообщений, раскрытие характеристик системы шифрования и публикацию сведений о правительственных запросах на раскрытие данных пользователей.
Максимальная оценка, которую могли получить мессенджеры, составляла 100 баллов. Однако столь высоко эксперты не оценили ни одну программу, а возглавили рейтинг Facebook Messenger и WhatsApp. Они получили по 73 балла.
Вторую и третью строчки поделили iMessage и FaceTime, разработанные Apple, и мессенджер Telegram. Все три программы получили по 67 баллов.
Аутсайдерами стали китайские сервисы QQ и WeChat, которым не удалось получить ни одного балла. Как отмечают составители, разработчики этих мессенджеров не предупреждают пользователей о возможных угрозах и не поддерживают свободу выражения мнения.
Кроме того, у них отсутствует end-to-end шифрование. Низкие оценки также получили сервисы BlackBerry Messenger, Hangouts, Allo и Duo от Google, Skype от Microsoft и Snapchat.
Стоит также отметить, что в 5 случаях правозащитники обнаружили несоответствие между публичной политикой и практикой работы мессенджеров. В частности, Microsoft заявляет об обязательстве соблюдать права человека, но не применяет end-to-end шифрование в Skype, передает РБК.
Горячая линия новостей.
В Японии растет спрос на коты перчатки, которые позволяют работать со смартфоном в холодное время года.
Специальные перчатки для сенсорных экранов сегодня выпускают разные производители. 10% от розничной стоимости товара идет на благотворительность, помощь бездомным животным, рассказали представительству по туризму Японии в России.
Банда подростков вынесла из магазина 19 айфонов. Видео с камеры наблюдения опубликовала полиция города Нейтик в штате Массачусетс.
По данным следствия, в группе были и девушки, и молодые люди. С системой безопасности они справились всего за минуту. Ущерб составил около 13 тысяч долларов.
А вот двое жителей Украины ради смартфона от Apple сменили свое имя и фамилию на iPhone 7. Таким образом, они откликнулись на предложение одного из интернет-магазинов, который решил за смену данных отдать iPhone 7 всего за 1 гривну.
Фотографии владельцев с их новыми паспортами уже опубликованы в соцсетях. Первым предварительным победителем акции «На что ты готов ради iPhone 7» стал житель Черкасской области iPhone 7 Николаевич 1988 года рождения.
Ну а 3 из 5 обещанных смартфонов iPhone 7 все еще ждут своих владельцев. С вами были Анна Розова, Яков Широков. До встречи.
Это была специальная программа, представленная радиостанцией «Эхо Москвы» о связи. Все и сразу.
День в день. Час в час. Минута в минуту. «Эхо Москвы».
Метеоскоп.
Замечательно.
Зима.
Корпорация Росфальсификация.
Вот как она должна
быть. Зима. Но
зима
при этом,
пришла.
Но при этом, вопреки тому, что думают некоторые наши слушатели, все еще октябрь. Потому что октябрь...
А слушатели что думают?
Ну, некоторые слушатели думали, что уже 1 ноября, потому что ошиблись. По косточкам не умеют считать, как в детстве учили.
А я думала, что они уже думали, да, что Новый год уже у нас.
Андрей, Гавриил, Давид, Иосиф, Лука, Николай, Семен, Сергей и Федор сегодня. А теперь давай о погоде. -1 наверняка.
-2 не угадал.
Фу ты.
Да. Все же, я же тебе говорю, все еще хуже, чем на самом деле. Давление 746 миллиметров.
Ну, давление, видишь, понизилось нормально.
А было сколько? А, было 760. А
было в наши времена прошлые, да. Было давление очень большое.
Ну, в общем, да, долго было тут высокое давление. Теперь да. Стало 746 миллиметров. Так в течение дня примерно и будет. Температура минус 2 до 0. Влажность 75%. Северный в основном ветер. Сейчас около 2 метров в секунду. Днем, к сожалению, будет усиливаться. Ну и обещают нам облачную погоду, небольшие осадки. Я так понимаю, что в виде вот этого прекрасного, изумительного, белого, пушистого снега, в виде этих белых мух.
Нормальный снег есть. Лежит.
Говорят, что даже люди делают снеговиков некоторые за городом.
Я не знаю, как снеговиков, но кто не переобулся, я не виноват.
Знаешь? Это точно, вот. Это правда, да. Но снег обещает нам и следующей ночью.
Прямо
да.
Молодец.
Все молодцы, да. Конечно. Вот. Ну что, у нас сейчас новости как раз Марина Старостина, а потом небольшая реклама, а потом продолжим читать газеты. Окей, 8:30 на эхе новости. В России начались мероприятия памяти погибших в результате авиакатастрофы над Синаем в Санкт-Петербурге. В Свято-Троицком Измайловском соборе уже состоялась панихида. Сегодня в городе на Неве запланирован концерт «Реквием». Памятные мероприятия пройдут также и в Египте, где проживают родственники некоторых погибших. Напомню, в результате авиакатастрофы погибли 217 пассажиров и 7 членов экипажа. В ФСБ заявили, что это был теракт. После этого Россия объявила о временном прекращении авиасообщения с Египтом. Оно будет восстановлено только после устранения всех проблем с безопасностью в аэропортах этой страны, говорил ранее министр транспорта Максим Соколов.
Группа экспертов в области безопасности посетила все 3 основных египетских аэропорта. Можно констатировать то, что египетские коллеги за этот год сделали большой шаг вперед и реализовали большинство из мероприятий комплексного плана по установлению норм авиационной безопасности. Сейчас есть еще ряд вопросов, которые пока не решены, но необходимые контракты уже заключены на нашими египетскими коллегами по установлению системы автоматического биометрического режима доступа персонала в чистую зону, когда эта система будет установлена во всех аэропортах, и также решен ряд других не столь принципиальных замечаний, можно уже тогда будет говорить о том, что наши специалисты дадут положительное заключение, которое ляжет в основу для доклада правительства Российской Федерации и руководству страны.
По словам Соколова, первые самолеты могут отправиться из России в Египет в конце этого года. Жители Молдавии не смогли выбрать президента в первом туре. Никто из кандидатов в ходе выборов не набрал более 50% голосов. При этом у главы партии социалистов Игоря Дадона около 49%, а его ближайшей соперницей единого кандидата от правой оппозиции Майи Санду почти 38% голосов. Стоит отметить, что Игорь Дадон выступает за стратегическое партнерство с Россией, а Майя Санду поддерживает курс властей на интеграцию с Европейским Союзом. Она призывает жителей Молдавии активнее участвовать в выборах.
В первом туре была очень низкая явка молодежи. Думаю, что произошло это из-за того, что власти всячески препятствовали ее участию. Мы сделаем все, чтобы устранить эти помехи ко второму туру, чтобы больше молодых людей смогли проголосовать. Думаю, мы можем гордиться нашей первой победой. Мы сделали первый шаг к достойной жизни, которую мы все в Молдавии заслуживаем. Мы доказали, что способны на большие свершения при скромных ресурсах. С такими людьми в команде мы будем двигаться вперед и достигать поставленных целей.
Второй тур президентских выборов в Молдавии должен состояться через 2 недели. Сквер Ислама Каримова может появиться в центре Москвы. По данным Интерфакса, проект постановления будет рассмотрен в здании правительства Москвы уже завтра. Соответствующие просьбы к мэрии обратились деятели науки, политики и искусства. Речь идет о сквере в районе Якиманки, который располагается поблизости от консульского отдела посольства Узбекистана. Напомню, сейчас в Москве минус 2 градуса. Сегодня в течение дня обещают небольшие осадки. Марина Старостина, служба информации «Эхо Москвы».
Реклама. Живя почти в лесу у речки, забыть нетрудно то, что вы на самом деле рядом с центром Москвы.
Потому что жилой квартал «Символ» находится всего в 1,5 километрах от Садового кольца и в 5 от Кремля. Квартиры от 4,5 миллионов рублей совсем рядом с центром. Живи, как ты хочешь. «Донстрой». 495-925-47-47. Проектная декларация на сайте donstroy.com.
Что мы пьем? Какая вода наиболее благоприятна для нашего организма? Можно ли улучшить качество воды из-под крана в домашних условиях? Об этом и многом другом слушайте сегодня на Эхе. Не пропустите в 12.08 в прямом эфире интервью с Андреем Петровичем, представителем Европейского завода-производителя ионизаторов очистителей воды «Аквалайф».
Добро пожаловать на грандиозный бал вампиров. Московская премьера знаменитого мюзикла Романа Полански. «Вожделение и страсть», удивительные приключения и хиты, бессмертные, как сами вампиры. Вам будет интересно и очень страшно. Страшно весело. Бал вампиров. На сцене театра МДМ. Билеты по телефону 495-739-3737. Категория 18+.
Реклама на радио «Эхо Москвы». 921-40-41, код 495. 921-40-41, код 495.
Все важное, что уже состоялось, происходит сейчас или вот-вот случится. Персонально ваш.
В этот понедельник после 15 часов в программе «Персонально ваш» автор и исполнитель Василий Обломов. «Персонально ваш» в понедельник после 15 часов.
Эхо Москвы. Перед употреблением встряхивать.
Пресса с доставкой на дом.
Все утро на арене Лев Гулько.
Да. А давайте, знаете, с чего начнем? Вот, наверное, многие заметили, и об этом пишут газеты «Ведомости», конец прошлой недели был отмечен целым залпом примирительных высказываний на самом высоком уровне. Многие комментаторы заговорили об оттепели даже.
И даже заговорили, а с чего это вдруг
колонка
здравый
такая.
Смысл
колонка
почему-то
такая,
стал
да.
неожиданно преобладать?
Игровой теперь называется. Ну, главным источником, опять же, в этой колонке называется «Валдайская речь», стала «Валдайская речь» президента России, который отметил слишком высокий уровень ожиданий войны. Россия ни на кого нападать не собирается, да и смешно это. Ну и дальше, так сказать, попенял силовикам, даже начал одергивать военных. По данным Bloomberg, на одной из встреч с правительством в ответ на воинственные заявления кого-то из Минобороны в связи с очередным сближением американского самолета с российским, Путин сказал: «Вы с ума сошли?» Сказал он.
С ума сошел, да.
Да. А пресс-секретарь президента заявил, что Путин считает нецелесообразным возобновление ударов российской авиации по Алеппо, о чем, так сказать, якобы просила Минобороны. Значит, для чего и зачем, тоже делает вывод Николай Пле, автор этой колонки. Слаженности и одновременность заявлений за мир и права человека говорят, пишет он, о тактической задаче. А какой? Возможно, Кремль опять намекает Вашингтону на возможность некой сделки, итогом которой для России стала бы отмена санкций. Ну, лучше, конечно, 2018.
Ух ты, Господи!
Но Россия, пишет автор, нечего всерьез предложить Западу для возобновления доверительного разговора. Ну, а сами примирительные заявления на фоне мобилизационных ожиданий, а как пишут те же ведомости, значит, ожидания войны в связи с ситуациями в Сирии у половины россиян. По опросу социологическому. Вот на фоне ожиданий позволяет, не меняя курса, выглядеть миротворцем внутри страны, единственным европейцем. Это не оттепель, это разморозка, пишет автор, как техническое обслуживание холодильника. Холодильник нуждается в регулярной разморозке для того, чтобы эффективнее морозить. Никто ведь не собирается превращать его в обогреватель. Вот так заканчивается.
То есть, в смысле, содрать весь лишний накопившийся лед,
да,
и снова включить на ход.
Морозить его в таком штатном режиме.
Ну, вот
без перегибов.
Редакционная колонка в «Ведомостях». А газета «Коммерсант» пишет о том, что Россия вошла в послушной список. От слова «слушать». Опубликован международный доклад о слежке за гражданами. О чем идет речь? Международная сеть организаций за гражданские свободы впервые опубликовала доклад, посвященный слежке за гражданскими властями ряда стран мира, в том числе России. За гражданскими властями, за гражданскими властями. Вот это вообще. Про войну говорил, и сразу гражданские власти за гражданами.
Гражданские власти
за гражданами. За россиянами вот тут даже цитата, давно и пристально следят, отмечается в документе, однако граждане все больше доверяют органам госбезопасности. И старые,
доверяют,
и новые...
То есть чем больше следят, тем больше доверяют.
И старые и новые демократии в последние годы резко усилили наблюдение за гражданами, делают вывод эксперты, называя слежку за гражданами растущим международным бедствием. Это, так сказать, вот во всем мире такая история, некая такая вот желание твердой руки, еще чего-то. Это все, так сказать, такое, пожелания такие.
Костяной ноги.
Да, костяной ноги. И Россия тоже вошла в этот вот послушной список, как пишет Коммерсант. А Яблоко, тоже Коммерсант пишет, Яблоко, в смысле партия, в смысле Яблоко, обдумывала смену лидера перед выборами. Потому что партия оценила достигнутый результат. И вот глава политкомитета партии Григорий Васильевич Явлинский даже сказал, что перед думскими выборами рассматривался вариант участия в них с другим лидером во главе списка, с которым точно бы ушел, вот точно прошли бы в Госдуму.
Но что-то
рассматривался.
Пошло не так.
Да, но что-то пошло не так. Но обдумывало, тем не менее, об этом пишет Коммерсант. Российская газета, незаконный вынесенный штраф необходимо компенсировать. Верховный суд принял важное для всех автомобилистов решение. Оказывается, за незаконное постановление, якобы нарушение правил, водитель вправе требовать компенсации, в том числе морального ущерба с властей. Это Верховный суд вынес такое постановление. А до сих пор человек, доказавший, что не нарушал правила дорожного движения, получал только моральное удовлетворение. А тот он может ущерб еще возместить свой моральный. Вот, об этом
мы запасемся попкорном, конечно.
Да, да.
Большим количеством его. И посмотрим на того безумного, который захочет и попытается это сделать.
Есть такие люди. А компания Boeing, об этом российская газета пишет, запатентовала пассажирский самолет вертикального взлета и посадки.
Ух ты!
Да. Вот. Она получила патент на самолет.
Самолет в виде лифта.
Как, да, сообщается, пассажирский оснащен двумя поворотными винтами на каждом крыле. Такой самолет-вертолет. Вот. Они могут вращаться как в вертикальном, так и в горизонтальном положении, то есть по вертолетному для взлета и посадки, а во время полета по самолетному. Согласно патенту, самолет собираются использовать на региональных коммерческих авиалиниях или как бизнес-джет.
Как интересно.
Пока что.
Я видел такой в агентах счета, «Зефир» называется.
Да. Но, видимо... Это не совсем то же самое.
Ну, как не совсем. Это то же самое есть.
Как пишет, кстати, российская газета, гибрид самолета-вертолета возможен. Это доказано в интервью российской газете. Это все сказал выдающийся конструктор, дважды герой соцтруда, академик РАН Генрих Новожилов.
Все. Спасибо большое.
Так, мы после 9 часов.
Он к нам вернется, а сейчас у нас Мединфо.
Рекламно-информационная программа «Мединфо».
Привет, в студии Татьяна Лямзина. Слово «ретрит» плотно вошло в обиход современных жителей мегаполисов. Что оно означает? Википедия определяет ретрит как время, посвященное духовной практике. В изначальном смысле ретрит – это действительно уход от мира. Многочасовые групповые медитации в уединенных местах, например, в горах, монастыре. Для монахов, практикующих медитацию, ретрит – это способ продвинуться в практике, добиться новых, более высоких результатов. Однако сегодня люди, которые не занимаются духовной практикой и не посвятили себя никакому виду религиозного послушания – также регулярно выезжают на ретриты. Что это за времяпрепровождение и что оно дает? Все мы знаем, что жизнь в городе и напряженная работа приводят к стрессу. Поэтому многие люди, которые активно работают и хотят увеличить свою работоспособность, занимаются восточными практиками. Йога, цигун, тот или иной вид медитации. Это так называемое хобби позволяет сбросить напряжение, перезагрузиться, повысить свою эффективность, не говоря уже о повышении настроения и улучшении здоровья. И раз в год это хобби на 1-2 недели может стать вашей профессией. Инструкторы телесных практик выводят своих подопечных за город или за границу. И там все вместе практикуют любимые упражнения. Для этого могут арендоваться отели, санатории или часть курортного центра. В современных условиях ретрит – это возможность полностью погрузиться в выбранную вами телесную практику, объясняют основатели школы Вуминдау. Такой, казалось бы, простой ход, как концентрация внимания на занятиях, без отвлечения на работу, звонки, электронную почту и прочие стрессообразующие факторы, позволяет творить чудеса со своим здоровьем. После 10 дней ретрита люди возвращаются помолодевшими, с новыми силами, задором и новым качеством энергии. Секрет успеха еще и в том, что в рамках ретрита действуют пусть и не жесткие, но все же определенные определенные правила. Здоровое питание, правильный режим сна. Под занятия выделяется большая часть дня, и все это время человек не использует телефон и другие гаджеты. В свободное время – прогулки на природе или сон. Как показывают результаты ретритов, такие факторы, как здоровый сон и чистый воздух, в сочетании с практиками за 10 дней дают эффект месячного отпуска. Телесные практики в рамках ретрита также могут комбинироваться с занятиями по медитации, психологическими тренингами, спортивными тренировками или спа-процедурами, в зависимости от индивидуальной программы, выбранной организаторами. Если вы убедились, что ретрит – это то, что вам нужно, пришло время определиться, как выбирают такие поездки. Первое и главное правило – отправляйтесь на ретрит, где практикуют знакомые вам упражнения. Чтобы комфортно чувствовать себя на ретритных занятиях, нужно как минимум несколько месяцев заниматься выбранной практикой в плановом режиме в условиях города 2-3 раза в неделю. Описано много случаев, когда неподготовленный человек отправлялся на ретрит, например, с продвинутыми йогами и получал серьезные травмы. Если вас берут в поездку без подготовки, не зная, чем и как вы занимаетесь, можно заподозрить, что и на ретрите никакого индивидуального подхода к практике не предвидится. Обязательно знакомьтесь с инструкторами до отъезда, занимайтесь под их руководством, оценивайте их компетентность. Кроме того, заранее ознакомьтесь с полной программой, какие активности входят в оплату ретрита, а какие опции возможны за дополнительные деньги. Как и в случае с бронированием отеля, при выезде на ретрит возможно выбрать тот или иной тип проживания, стандартный номер, люкс. Также можно заказать специальное меню, трансфер, проживание с ребенком или даже со всей семьей. Пока вы будете заниматься, ваши близкие просто отдохнут в курортном центре и насладятся природой. Будьте здоровы!
Эхо твоего города вместе с радио «Эхо Москвы».
Москве 8:45 на «Эхе новости». Сергей Кириенко в ближайшее время возглавит наблюдательный совет «Росатома», сменив на этом посту Бориса Грызлова. Об этом сообщает газета «Ведомости», ссылаясь на информированные источники. Кириенко станет председателем совета госкорпорации уже на этой неделе. Главной его целью будет обеспечить преемственность и довести до конца уже начатые проекты. В начале октября Кириенко был назначен первым замглавой администрации президента. Ранее он возглавлял «Росатом». Нефть вновь дешевеет. Это произошло после того, как переговоры экспертов стран ОПЕК по согласованию конкретных параметров соглашения о коллективном снижении добычи завершились безрезультатно. Декабрьские фьючерсы на марку Brent в Лондоне подешевели до $49.46 за баррель. На настроение участников рынка негативно повлияли и сообщения о возобновлении расследования ФБР в отношении электронной переписки кандидата в президенты США Хиллари Клинтон. Ее отрыв от Дональда Трампа резко сократился. В Японии водитель, сбивший двух женщин, играя в игру «Покемон», получил реальный срок – 1 год и 2 месяца тюрьмы. Это первый подобный случай в стране. Инцидент произошел в августе. 39-летний водитель микроавтобуса наехал на двух женщин, переходивших дорогу. Одна из них позже скончалась от травм. Официальный курс доллара на сегодня 62 рубля 90 копеек, евро 68 рублей 68 копеек. Сейчас в Москве минус 2 градуса. В течение дня, так и обещает, 0-2 и небольшие осадки, при этом облачно, а ветер северо-восточный 3,8 метра в секунду. Марина Старостина, служба информации «Эхо Москвы».
Реклама. Вам не нужны товары, вам нужны решения. Юмарт – это выгода до 150 тысяч рублей по корпоративной программе «Скидок Кит». Оплата заказов в течение 14 дней и персональный менеджер для быстрого решения любых вопросов. Юмарт – выбор более 200 тысяч компаний по всей России. Подробности на corp.yulmart.ru. Выгода в размере 150 тысяч рублей соответствует максимальной выгоде по VIP-тарифу. Информация о количестве компаний-партнеров приведена на момент размещения. ООО «Юлмарт РСК», Санкт-Петербург, СИЗО 2, ОГРН 111-784-760-79-00.
Ксения Собчак, Максим Виторган, Андрей Малахов, Маша Распутина, Кристина Арбакайте, Алика Смехова и многие другие звезды расписали императорский фарфор. Выставка-продажа открыта с 3 октября во флагманском магазине «Императорский фарфор» в Москве. Средства от продаж будут переданы в благотворительный фонд «Детские сердца» на лечение детей с врожденными пороками сердца. Каждый рубль будет потрачен адресно на конкретного больного ребенка. Ждем вас в галерее фарфора на Кутузовском, 17. ipm.ru.
Реклама на радио «Эхо Москвы». 921-40-41, код 495. 921-40-41, код 495.
Новости экономики и бизнеса на «Эхе». «Эхо-номика».
В студии Татьяна Кузнецова. Здравствуйте. Долг АСВ перед СБ вырос до 1,5 триллиона рублей из-за действующего механизма санации банков. Причем этот долг постоянно нарастает, сообщает Минфин. На 1 сентября этого года АСВ приняло участие в предупреждении банкротства 50 банков и передало активы на обязательства проблемных банков 6 финансово устойчивым кредитным организациям. В июне ЦБ принял решение изменить механизм оздоровления кредитных организаций, взяв его под свой контроль через создание специального фонда по санации. По новой схеме средства будут направляться непосредственно в капитал санируемых учреждений, а не передаваться в виде кредитов АСВ, а затем банкам-санаторам. При этом АСВ фактически отстраняется от механизма санации кредитных учреждений. Сейчас используется другой механизм, когда средства ЦБ через агентство по страхованию вкладов посредством выдачи кредитов предоставляются проблемным банкам. Эффективность подобной схемы в последние месяцы подверглась критике со стороны финансового регулятора. Новацию уже Минфин обосновал необходимостью сокращения объемов средств, выделяемых Банком России на финансовое оздоровление банков. Также в Минфине считают, что необходимо повышать эффективность уровня контроля за использованием средств, направляемых на санацию банков, исключить зависимость санации от финансового состояния санатора, создать равные конкурентные условия деятельности санируемых банков и иных действующих кредитных организаций. Законопроект по созданию фонда санации планируется внести в Госдуму в осеннюю сессию. Планируемый срок вступления в силу законопроекта – март 2017 года. Министерство финансов России предлагает ввести пособие на бедность. О подобной инициативе рассказала заместитель министра финансов Татьяна Нестеренко в интервью российской газете. Сегодня было бы правильно и нам перейти на применение принципа нуждаемости при назначении отдельных социальных выплат и обсудить возможность введения нового вида пособия, пособия по бедности, заявила она. Для этого необходимо определить понятие нуждаемость законодательно, конкретизировать критерии нуждаемости, порядок оценки доходов и имущества семьи или гражданина. Впрочем, Нестеренко отметила, что в бюджете на трехлетку подобной статьи расходов не предусмотрено. Ранее вице-премьер Ольга Голодец выступила за индексацию пособий для всех категорий населения. В заключение выпуска напомню валютные курсы. Доллар стоит 62,90, евро 68,68.
Это были новости экономики в программе «Экономика».
День в день. Час в час. Минута в минуту. Эхо Москвы.
Разворачивайтесь в марше!
Еще раз доброе утро. 8:51. Завтра
сегодня
у наших западных партнеров День всех святых.
Ага.
Вот, а сегодня кельтский Новый год, он же Хэллоуин.
Угу.
Перед Днем святых. Ну, я думаю, мы еще поговорим об этом.
Да, да. Да. А вы пока режьте ваши тыквы, пожалуйста. Да.
Да. Нет, ну, тыквы
зажигайте
не резать.
Ваши огоньки, покупайте конфетки.
Резать тыквы, это вообще нарушает скрепы. Мне кажется, что когда памятники...
Резать тыквы, это нарушает скрепы?
Ну, конечно, да.
Ну, да конечно. Ты что?
Ну, конечно.
А я сегодня видела по первому скрипическому каналу телевидения скрипического.
А что они сделали?
Они показывали, как резать тыкву.
Как резать тыкву для еды или
нет,
для Хэллоуина?
Для Хэллоуина, а потом съесть.
А потом съесть.
Но да. Там все равно фигурировали вот эти вот страшные тыквы,
вообще,
вот
думаю,
эти вот страшные морды лица, фонарики.
Научный отдел Совета Безопасности должен был бы этим заняться, мне кажется.
Информационная секция научного отдела. Научного совета.
По информационной безопасности или по праздничной безопасности. Если кому-то...
Еще нужно привлечь секцию продовольственной безопасности, между прочим.
Да, если каким-то скрепам мешают другие праздники, кому нужны такие скрепы, я тебе скажу. Это как перефразируя, если водка мешает учебе, кому нужна такая учеба. Это просто, ну, понятно, кому что мешает. Понятно, интересно, что вот не всерьез воспринимают даже собственное вот верование, воспринимают люди, которым все мешает. Потому что если они воспринимают всерьез, то они должны были задуматься, как, между прочим, объясняет и Хэллоуин не входит ни в канон никакой христианской конфессии. Ни в какой. Ни в какой. Но другие христианские конфессии, они как-то пытаются осознать, вот к чему это и почему праздник всех святых наступает именно вот в кельтский Новый год, и как это связано, и как веками выработались традиции того, что люди отметают всю нечистую силу перед праздником Дня Святых. Они показывают, что они не боятся. Они подкупают эту нечистую силу. Вот те же самые конфетки, которые детям раздают, которые приходят и пугают мирных граждан. Вот, они отпугивают, они отправляют в ночь всю эту нечистую силу. Вот в чем смысл. Один всех святых, которых все защищают. Это есть лишь
читываться. А может быть, просто не надо занудствовать?
А
в конце концов. Это то же самое, знаешь, что, например, большевики запрещали там елку и Новый год. Вот мне кажется.
Они запрещали елку, потому что она рождественская.
Ну, неважно, почему
запрещали. А потом привязали ее к Новому году.
Да неважно.
Навсегда.
Ну да. Ну это же занудство, понимаешь?
Это бредятина. Это бредятельно. Я говорю к тому, что когда серьезные люди, например, христианские священники, вот когда они пытаются объяснить особо ретивым своим прихожанам, что в этом нет ничего опасного. Понимаешь? Когда? Особенно вот...
некоторые объясняют ровно наоборот. Ой, вчера вечером, господи, вчера вечером такие прекрасные люди ходили по улицам в центре нашего города. Раскрашенные в разные ужасы.
Я видел в Фейсбуке, я видел канадскую надпись на русском, вот в русскоязычных общинах Канады, что просят не делать маски Сталина, Гитлера и Путина.
Правильно. Давайте. А вместо этого они делают Трампа, между прочим. Терезы Мэй делают еще в Европе. Еще делают придумывают какие-то ужасные костюмы Брекзита. Я видела в Фейсбуке это картинки.
Брекзит должен быть самый страшный человек, отвратительный вообще должен быть.
У которого, например, там на животе нарисована, предположим, диаграмма падения курса британского фунта стерлингов по отношению к доллару. Это такой страшный, душераздирающий, кошмарный Брекзит.
Да, Брекзит. А вот Семен пишет, зачем нам нужна чужая нечисть, когда у нас есть своя исконная,
вот с этой
пасконная.
Кстати, с этой аргументацией как раз можно согласиться.
Ну, так исконную, пасконную,
я думаю,
и надо гнать. Да. Дело в том, что у нас, знаете что, никакого вреда в этом нет. Потому что если мы 31 октября изгоним нечисть какую-то, то 4 числа она снова придет.
Она вот все равно придет по-любому.
Ее праздник, в общем-то.
Придет. А сейчас у нас приедет Александр Пикуленко.
Да.
Проезжая часть.
Здравствуйте. У микрофона Александр Пикуленко. В аккуратной Германии, в которой собаки не лают, а дети не плачут, принято вести себя тихо и вежливо, даже за рулем. Не говоря уже о других, более открытых общественным взором местах. Но чтобы держать вышколенный народ в тонусе, немецкие законы предусмотрели наказание за самые неожиданные поступки. И на всякий случай даже за невежливое отношение к другим водителям. То есть, если один немец покажет другому интернациональный жест оскорбительного содержания, либо покрутит пальцем у виска, а то еще хуже что-нибудь скажет, ну, в общем, станет вести себя, как принято в нашей стране, то будет сразу оштрафован дорожной полицией. В зависимости от глубины нанесенной обиды, штраф составит от 300 до 2000 евро.
Прости, начальник.
В нашей прошлой жизни, то есть в те времена, когда всеми законами природы руководила коммунистическая партия, зоопсихология считалась лженаукой. Было не принято подозревать животных в способности размышлять, а тем более иметь свое собственное представление о том, что и когда делать. Теперь, когда животные и люди остались без партийного присмотра, ученым разрешили изучить поведение зверей, а зоопсихологию реабилитировали. Ученые попристальнее присмотрелись к окружающему миру и, направив свой потенциал на новую стезю зоопсихологии, решили помочь водителям полезными рекомендациями. Оказывается, лоси, слегка отойдя от послеобеденного сна, на многие предметы начинают смотреть совсем нетрадиционно. Например, автомобили, особенно с ближним светом фар, в вечерних сумерках вызывают у лосей не только определенное любопытство на тему «А что это там так быстро бегает?», но и желание посоревноваться. Почему и выбегают на дорогу, чтобы неплохо провести время, состязаясь с машинами.
Врубай пятую!
Как известно, с 1906 года Rolls-Royce перестал сообщать мощность своих двигателей. И довольно долго это всех устраивало, тем более, что аккуратная формулировка фирмы о том, что мощность достаточная, звучала весьма убедительно в сочетании со всеми остальными достоинствами автомобиля Rolls-Royce. Но в середине 60-х один беспокойный по характеру и очень небедный владелец решил экспериментальным путем узнать мощность двигателя. Он не поленился вынуть мотор из машины и поставить его на стенд. Приборы показали, что двигатель Rolls-Royce V8 при 4000 оборотах в минуту развил мощность 245 лошадиных сил. Как видите, она действительно оказалась достаточной. До встречи. Это был Александр Пикуленко.
Проехали.
Метеоскоп.
Опять минус 20.
Да.
Опять минус 20.
Да, да. И так и будет. Максимум, на что сегодня нам можно рассчитывать, это что температура воздуха днем поднимется до 0 градусов. Вот и все. А ночью будет даже минус 3, минус 1. И ночью пойдет снег опять так же, как предыдущей ночью. А днем будут облачные небольшие осадки в виде, вероятно, того же самого снега. А ветер будет северный. И сейчас он 3 метра в секунду, а потом будет усиливаться. Да, а потом-то будет, знаешь, даже 5 или даже 10. Ну и атмосферное давление у нас 746 миллиметров. Вот так.
Да, все. Вот все.
Новости.
Да. Еще раз, 9:06. Мы начинаем второй час разворота. И будет тут у нас и обзор печати. И в обзоре печати, конечно, меня, честно говоря, сегодня поразила одна публикация. Вот Лев Гулько ее освещал в таком достаточно благостном духе. Ну и она сама такая достаточно благостная. Насчет инвалидов, людей с ограниченными способностями. И для которых будут делаться всевозможные безбарьерные города, и будут и пандусы, и все что угодно. Но меня очень насторожило одно. Когда написано и предполагается, что если не будет возможности такой, или если будет, что самое главное, экономическая нецелесообразность, вдруг невозможность экономическая, что очень опасно, то тогда возможно и переселение людей с ограниченными способностями. И мне кажется, что здесь это огромнейшее поле для всевозможных спекуляций. В 10 часов мы поговорим об этом подробнее, но я пока хочу сказать...
Я просто скажу, что у нас да. Мы, во-первых, подробнее поговорим да. об этом через час, и да. мы ждем в нашем эфире Юрия Кузнецова из Санкт-Петербурга,
да.
который вот очень активно и много занимается именно проблемами инвалидов.
Но я хочу подвести сейчас короткий итог. Для меня это очень опасная вещь, потому что она возможна переселение и пожилых людей, потерявших способность передвигаться, и переселение инвалидов, что действительно поле для всевозможных спекуляций, превышения полномочий и прочих махинаций. Попробуем в этом разобраться через некоторое время.
Кому родная мама, кому она?
Реклама.
База отдыха «Глуш». Йога-центр «На крыше». Гольф-клуб «103-й километр». Ваш бизнес в центре или за городом, на крыше или в подвале, неважно. Лидер легко поставит точку. Wi-Fi для бизнеса от МТС. МТС – и точка. ПАО «МТС» является лидером корпоративного рынка по объему выручки и числу абонентов среди операторов мобильной связи России по данным исследования компании OTMT Consulting, проведенного в марте 2016 года. Подробности на corp.mts.ru. 18+.
Я всю жизнь геологом работал. Где только не был. Весь Союз объехал от Балтики до Тихого океана. Я бы и на пенсии на месте не сидел. Да простужаться стал часто. То грипп, то ОРВИ. Последнее время дальше дачи уже и не выбирался. Как-то раз мне посоветовали противовирусный препарат «Анаферон». Попробовал, когда болел. А теперь вот курсами «Анаферон» для профилактики принимаю. И знаете, зимой опять стал на лыжах ходить. На рыбалку езжу, планирую летом внуков на Байкал свозить. Анаферон. Пусть годы идут без гриппа и простуд. Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
Какой именно поставить генератор в коттедж или на дачу, чтобы служил как можно дольше, особенно не дымил, в эксплуатации был не сложнее пылесоса и при этом вырабатывал ток достаточной мощности? Спешить не стоит. Подробности на сайте kuvalda.ru. Kuvalda.ru. Территория мужского шопинга. ООО «Энтузиаст С». Самара, улица Победы, 100, ОГРН, 102-63-01-703-010.
Изумрудные холмы.
Ну что, давайте начнем, да, очередную серию наших холмов. Желающие поучаствовать, звоните плюс 7-495-363-3659. Игру представляет компания «Талон Инвест», застройщик жилого микрорайона «Изумрудные холмы» в Красногорске. «Изумрудные холмы» – прекрасная экология. Вся необходимая инфраструктура – школы, детские сады, медицинские и спортивные центры. Лампа ждет своего победителя. А правила игры вы уже давно знаете. Давайте выберем сначала холм, он же вопрос. Будем восходить на холм «Цена», ну и нам нужен, конечно же, игрок. Доброе утро.
Доброе утро.
Доброе. Представьтесь, пожалуйста. Утро.
Доброе утро. Татьяна.
Татьяна, давайте начнем игру.
Давайте.
Восхождение.
Англия, 1648 год. Мы оказались недалеко от крепостных стен Колчестера. В эпицентре одной из самых важных битв гражданской войны. Видим, как крепости обстреливают осаждающие город парламентаристы, сторонники Кромвеля. А со стены им отвечают осажденные роялисты. Особую опасность для штурмующих представляет главное орудие, установленное на стене крепости. Гигантская пушка с невиданными ядрами. Но один меткий выстрел парламентаристов. Стена повреждена чуть ниже той самой пушки. Грозное оружие падает вниз. Каждый из нас слышал об этом историческом факте. Вот только в какой форме вам нужно, собственно, определить. В форме стихотворения, в форме песни или в форме пословицы. У вас есть две попытки, одна пошла уже. Давайте.
Ну, я так немножко прослушала. В форме...
стихотворения, песни или пословицы.
Ну, пословица, наверное.
Пословица.
Неверный ответ.
Еще одна попытка. Еще одна попытка.
Ну, держался, конечно. В форме песни.
В форме песни.
Неверный ответ.
Совсем даже...
Ай-яй-яй-яй.
Совсем...
Жалко.
Совсем даже вот и не так. Но, тем не менее, ничего страшного. Ничего страшного. День у вас будет удачный, раз вы нам дозвонились. Спасибо вам большое. Мы сегодня восходили на холм «Цена» и вот чего узнали. Грозное по тем временам орудие рейли действительно защищала Колчестер, однако после меткого выстрела штурмующих гигантская пушка, которую между собой называли Хампти-Дампти, рухнула со стены. Осажденные, используя лошадей, пытались поднять орудие и снова водрузить на стену, но в боевых условиях это оказалось невозможным. Пушка была слишком тяжелой. Вскоре парламентаристы взяли Колчестер, а чуть позже в народе появился иронический стишок «Шалтай-болтай».
«Шалтай-болтай».
Конечно.
Я-то думал.
Дошедший до нас в прекрасном переводе «Маршака».
Да,
конечно.
А мы восходили, на холм «Цена» и узнали, какой ценой оплаченные порой даже забавные детские стишки. Подъезжая к изумрудным холмам, вы не увидите ни одной «Хампти-Дампти». Но это не мешает жителям микрорайона чувствовать себя абсолютно защищенными. Об этом заботится застройщик «Талон Инвест», постоянно сфокусированный на вопросе, как сделать жизнь обитателей микрорайона максимально комфортной. Стандарты качества проверены здесь многолетним опытом работы. Все новостройки «Талон Инвест» – монолитно-кирпичные дома комфорт-класса, выполненные по индивидуальным проектам. При этом усилия компании направлены не только на повышение качества строительства, но и на постоянную оптимизацию ценовой политики. Желающие ознакомиться более подробно с условиями приобретения жилья могут зайти на сайт изумрудные-холмы.ру. Продолжение следует.
Изумрудные холмы.
Разворот.
Ну что ж, спортом займемся сейчас. Кстати, похмел. Ну, ты знаешь, вот как чуть что, так косой. Вот все время вот говорят, как чуть что, вот как только стоит... Это что, аллергия такая? Терек, Урал, терек, ну, конечно, там какие-то существуют таинственные договоренности. Вот как ты думаешь?
Нет, а что тут думать? Два года назад, я очень хорошо помню, когда сезон 14-15 года завершался, и, в общем-то, Урал стоял на вылет и должен был играть в Грозном против Терека. Я одержал победу со счетом 3-1. Благодаря этой победе спасся. Собственно говоря, именно из-за этого и ждали на следующий год как бы какой-то там отдачи. Никто, опять-таки, никто этого не фиксировал, никто уголовного дела не заводил. Но согласитесь, что в конце чемпионата бывают такие результаты, когда одной команде ничего не надо, а другой нужно срочно, что называется, спастись.
Если... Ну, вот тут Виталий Леонидович тебе говорит, что они в этот раз, никто из них не вылетает. Вообще только треть чемпионата. Что тут делить-то и придумывать?
Виталий Леонтьевич ничего не говорит, но меня беспокоит то, что он и не пытается в этом разобраться. Он сам заявил, что матч этот не смотрел, но ему сказали, что ничего страшного нету, и котировки букмекеров были абсолютно нормальные. Но как можно говорить нормальные, если котировка с 3, там, с каких-то десятых поднялась за... на протяжении 45 минут за первый тайм до 17. С моей точки зрения, это ненормально.
Да. Когда был счет 1-1, Урал играет у себя дома. Лев Моисеевич.
Да.
Урал играет у себя дома, в городе Екатеринбурге.
Так.
Вот. Команды по силам, ну, чуть-чуть не равны, но все-таки
сопоставимы.
Сопоставимы.
Да.
И вдруг букмекеры делают 17 на победу хозяев. 17.
Иными словами, говорят, что хозяева не победят. Вот, да. Собственно говоря, что в итоге и произошло.
Они знали, что ли, уже получается?
Предполагали. Предполагали.
Допускали, если так можно сказать.
Ага.
Вот. Ну вот Александр Бубнов, известный в прошлом футболист, а ныне аналитик, вот он очень хорошо,
философ,
да, футбольный философ, вот написал буквально следующее. Делать громкие заявления относительно характера матча не буду. Комментатор этой встречи все доходчиво рассказал. Чтобы что-то предполагать, в чем-то обвинять, нужны веские доказательства. У меня их нет. Подобных встреч, после которых поднимался шум, было достаточное количество в последние годы. Чем все завершилось? Ничем. Бороться с околофутбольными делами в нашем футболе просто некому, да и незачем, если Виталий Мутко заявляет, что все идет нормально. Все было нормально. Но это касательно вот этого матча. Никто же никуда не вылетает. Раз он так считает, то и разбираться не будет. Какой смысл сотрясать воздух, говорит Александр Бубнов. Когда я работал, продолжает он, в комитете по договорным играм, то прекрасно знал всю кухню и все механизмы. Честным людям, которые пытались бороться с этим явлением, попросту угрожали судами и обвиняли их в клевете. Поэтому оставим просто факты. Урал здорово начал матч, забил гол с чистого пенальти, а затем забил сам себе 3 мяча из 4. Цитирует Бубнова «Спортбокс».
Да. Давайте-ка, вот как вам кажется, дорогие футбольные болельщики, это был честный матч или нечестный? Если честный матч Урал-Терек был, тогда 660-06-64. Если вы считаете, что был он нечестный, 660-06-65. Это только ощущения, никакие не утверждения. Голосуем.
Начался подсчет ваших голосов.
Ну, в общем, так, да, жалко, что это, конечно, это событие. Я так повторю, что мы голосуем с вами. Был это честный матч, тогда 660-06-64. Если не честный, 660-06-65. У меня голосовалка даже не... А, все, включилось, да.
Да нет, я как раз думаю, что...
Жалко, что это затмило прекрасные матчи, которые были.
Да нет, не жалко. Если я не как раз считаю, что ничего жалкого в этом нет. Наоборот, очень хорошо, что на это в очередной раз хотя бы обратили внимание и об этом говорят. Потому что, ну, сами понимаете, если об этом не говорить, то так все и будет продолжаться.
Да. Ну что ж, Константин Похмелов, мы сейчас перейдем к обзору печати снова, более расширенному, и там поговорим обо многих вещах.
Разворачивайтесь в марше!
Да, я сразу должен, конечно, сказать с ограниченными не способностями, а возможностями.
Я оговорился. Ну, ребят, мы...
На самом деле... Действительно оговорился. Ну, спасибо Николаю из Вологды, что обратили на это наше внимание. Правильно говорить.
Давайте об этом и поговорим. Вот российская газета. Я просто приведу цитату. Речь идет о том, к барьеру публикации, да, о том, что Минстрой готовит масштабный проект по созданию безбарьерной среды в российских городах. И то, что когда-то было недоработано, сейчас попытаются вот за все время, так сказать, существования страны, да, сейчас попытаются как-то изменить такие революционные изменения. И об этом рассказывает замминистра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Елена Сиерра. Это, собственно, с ней интервью. И вот то, что касательно людей с ограниченными возможностями.
Слушай, извини, пожалуйста, но вот уже ведь в несколько лет назад в Москве понастроили этих пандусов там в разные...
Понастроили кто как, у кого, кто придется.
В центре их стандартизировали, вот сходы, вот съезды. Да. А пандусы, которые... Я видел очень остроумные, кстати говоря, вещи, которые в некоторые, например, кафе, например, сделаны. Там невозможно, там пристроечка такая, и там невозможно ничего сделать. Но там есть кнопка на уровне. Да? Вот кнопка. Вот ты эту кнопку нажимаешь, кнопку нажимаешь, и тут же человек тебя раздвигает рельсы, и ты туда въезжаешь.
Да. А вот с другой стороны...
Это очень здорово.
Да, потому что...
Журфаки здесь сделаны.
Может быть, потому что это сделало само кафе и его владельцы. А, например, в каких-то местах, где это делают коммунальные службы, и им, в общем, по большому счету все равно...
Я не понимаю, как можно не сделать.
Получается, как, например, вот в моем подъезде. Там
можно
такой странный...
пандус вот 90
градусов, сбоку.
Никакая
коляска просто никогда в жизни не влезет.
Или размер такой, что ни в один лифт будут менять,
или угол такой.
Меня
да.
поразило, как в общем в историческом здании все для инвалидов сделано. В Павловском дворце. В Павловском дворце там есть замечательная штуковина. Там боковая лестница они сделали, по которой любой может человек с ограниченными возможностями может подняться.
Давайте я вот вопрос. Давай. Но есть же и такие дома, где ввиду их конструкции невозможно оборудовать пандус. Есть там о разных домах говорится. Ну, новые дома, понятное дело, все будут оборудованы. Те дома, в которых это возможно, будут все делать. Что делать в таких случаях? Отвечает Елена Сера. Стоит отметить, что приспособление домов из старого жилого фонда будет производиться по заявлению жильцов с ограниченными, возможностями.
Это тоже весело.
То есть вначале они должны попросить.
Будут создаваться комиссии трех уровней: муниципальные, региональные и федеральные. Они рассматривают возможность приспособления с двух сторон. Возможно ли переоборудовать квартиру или подъезд технически, насколько это экономически выгодно? Вот о чем говорил Сережа, да?
И...
Вторая сторона вопроса. А если технически возможен съемные пандусы, подъемные платформы, но стоит это так дорого, что проще переселить инвалиду в новый дом, то это выходит за рамки того самого разумного приспособления. А если технической возможности установить поручни, пандусы нет, то комиссия выдаст заключение о невозможности приспособления помещения в рамках разработанных норм, и тогда данный вопрос будет передан на рассмотрение региональным или муниципальным органам исполнительной власти. Вполне возможно, россиянина с ограниченными возможностями будет проще переселить новое жилье в новых домах, таких проблем нет.
Отлично.
Вот, собственно, цитата.
А если, предположим, он по каким-то причинам не хочет переселяться в новое жилье.
Значит, не будет.
Сам виноват.
Стада получается.
Значит,
сам виноват.
А при этом в этом доме сделать терпи. Ему не могут ничего.
Да, не хочет терпи, да.
И что тогда?
Еще, не знаю.
А тут еще заявление.
Я процитировал просто.
Лёв, мне заявление очень нравится, знаешь, которые должны писать люди с ограниченными возможностями. Вот сегодня, предположим, в нашем подъезде, да, в нашем подъезде нет ни одного инвалида. Тут никого нет. Завтра кто-то сломал ногу, у него двойной перелом, у него ограниченные возможности. Что-нибудь произошло. Вот что-нибудь произошло. Ах, вот теперь пока заявление не напишешь, пока эта комиссия не рассмотрит, пока муниципальный не сделает и не скажешь тебе, а вот теперь нафиг переезжай. У тебя трагедия еще, а ты переезжать должен.
Нет, даже не нафиг, а хочешь переезжай, не хочешь.
А не хочешь, оставайся.
Твои проблемы.
Угу. Ну, по поводу заявительного характера, я тебе скажу, что когда ты, так сказать, выходишь на пенсию, и тебе приходит платежка с налогами, да, которую ты не должен платить, платить за жилье. Да. Приходишь в налоговую, я просто знаю это. Приходишь в налоговую и говоришь, а как же мне... А вы заявляли, что вы пенсионер? Нет. А у нас заявительный порядок, между прочим.
А.
Вот так.
А.
Пока вы не пришли, не заявили...
Ну, хорошо, но это другая история, Лёва.
Да,
это другая история.
Это чуть более легкая, да. Я бы сказал.
Это, конечно, потому легкая, что... я просто заявить в порядке.
Потому что тут же, понимаешь, тут же важна как бы вот сама идея. То есть государство считает и общество считает, что оно берет на себя обязательство помочь всем, кто в этом нуждается. Вот просто, ну так как мы это видим в других странах и во многих других местах, да?
Кто
просто...
может нуждаться?
Да.
Человек,
страна
приехавший
просто...
в гости.
Конечно.
Человек...
Просто страна говорит, вот все, что можем, сделаем, друзья. Да? Это одна история. А другая история, это напишите заявление, мы его рассмотрим.
Да, и сделаем,
а может быть, у вас...
и сделаем все, что это может быть, сможем.
А может быть, вы недостаточный инвалид, между прочим.
В тех домах, где...
Может быть, у вас лишние ноги какие-нибудь там.
Да.
Да. И может быть, на самом деле, не стоит на вас тратить деньги.
Реконструируют сейчас, вернее, восстанавливают дом Наркомфинова здесь рядом.
О, да.
Вот там будет интересно это? Нет, дело хорошее, шикарное. Наконец-то.
Шикарное?
Да. Вот будут там, ли там вот какие-то вот такая
история? Посмотрим. Кстати, надо спросить.
Там такая долгая история.
Да, ну, конечно.
Да.
Друзья мои, мы в 10 часов еще этим займемся,
да,
с специалистами.
Дальше, да.
И вот хорошо, что вы пишете. Спасибо большое. Мы заметили ваши смс-ки. И мы продолжим через час. Но сейчас уже понятно, что этим надо заниматься. Давайте перед переходом к другим темам я объявлю результаты голосования. 93% считают, что это был нечестный матч. Но я думаю, что здесь я должен предупредить против куклукс-клановщины. Знаете, такой.
Да.
Потому что заведомо.
Ну,
заведомо. Многое может показаться, здесь есть своя история, но я вам наспор любой матч докажу, что он был договорняк, любой. Барселона-Реал докажу, что
ну,
был
придраться
договорняк.
Можно и к дереву.
Придраться можно, но здесь не такой человек, тот же самый Тимур Журавель, которого я прекрасно знаю. И Тимур Журавель не скажет, никогда в жизни не скажет слово просто так, без причин. Не выдвинет какое-нибудь обвинение.
Да, продолжаем. Еще публикации, опять же, напомню, в «Коммерсанте» замечательно, о роли точности в истории, эксперты от безопасности озаботились с противодействием ее фальсификации. Координатор аналитической ассоциации ОДКБ профессор Игорь Панарин в своем докладе отметил, что фальсификация истории является одним из компонентов гибридных войн. Его, так сказать, коллега профессор кафедры российской политики.
Сознанием дела говорят.
Кто?
Вот я Игорь
Панарин,
ОДКБ, профессор.
Да, да.
Другой, так сказать, профессор кафедры российской политики МГУ Андрей Манойло уже начал преподавать в МГУ учебный межфакультетский курс «Информационные войны и цветные революции в современном мире». В общем, у такой системы должен быть свой головной федеральный орган и аппарат, способный вести информационную войну на одном уровне с ведущими западными державами. Вот такое мнение, новый орган должен быть не только координатором.
Какой фантастический. Ну,
если считать себе функции центра планирования, организации и проведения стратегических информационных операций, плюс к тому же, и там много чего, господин Манойло убежден, что такая работа невозможна без поддержки медиахолдинга, обладающего возможностями, каналами для доведения российской точки зрения на историю до мировой аудитории. Пока, по его мнению, эта работа в основном попадает мимо целевой аудитории. Пока. Мимо целевой аудитории. С другой стороны, информационные войны ведут не профессионалы, а и не историки, заявил Коммерсанту, научный руководитель Института всеобщей истории Российской Академии наук, сопредседатель РИО Александр Чубарьян, по его мнению, по мнению которого нет необходимости создавать центр, комиссию или службу, наделяя комиссией исторической науки.
Вот. Правильно, Чубарьян, правда, писали. Ну, есть такой холдинг, медиахолдинг, Rush Today называется. Да.
Ну, мимо пока в основном.
А как мимо?
Какая досада.
Нет, мимо информации, да, а вот мимо пропаганды точно не проходит.
Теперь, значит, «Комсомольская правда» в ночь на 1 ноября 1961 года из Мавзолея вынесли тело Сталина. И там подробности на 67-й странице. Вопрос, почему мы никак не можем расстаться со Сталиным? Многие отвечают, вот два ответа. Ирина Хакамада, политика. Расстанемся, если захотим. Желание должно идти сверху. считая Трина Хакамада. И Максим Алексеев, художник. Все, что касается Сталина, надо оставить, но рядом привесить табличку. Столько-то репрессировано, выселено, расстреляно, эмигрировало. Тогда это и будет прощание с ним, считает художник Максим Алексеев. А дальше газета, которая называется «Московский комсомолец». Здесь несколько публикаций. Ну, во-первых, напоминает нам, что с 29 октября 2016 года для входа и выхода пассажиров закрыты платформы поездов, следующих из центра на станциях Фили и Студенческой. Началась большая реконструкция голубой ветки Филевской линии.
Да,
огромная,
да,
большая.
Да, да, да.
Следующая на очереди Багратионовская и Пионерская. Поэтому жителю Фили, как пишет МК, две станции не крюк.
Вот, да, там, ну, там хитро нужно, чтобы на Студенческую, по-моему, да, чтобы, да, пробраться, надо проехать еще станцию, а потом, да, вернуться, потому, да, что там, да, только одна
платформа. Частично закрыта Студенческая, да. Ну, а, да, вообще все это было построено в начале 60-х, поэтому их ждет серьезная реконструкция и капитальный ремонт. «Московская правда» о том, что на Якиманке откроют сквер Ислама Каримова, пишет. Там рядом есть
где там?
Консульский отдел.
А там, где же там находится.
Вот, об этом пишет «Московская правда». А дальше обращаю ваше внимание еще на газету РБК, в которой тема дня: правительство предложило использовать исследования зарубежных лекарств для создания их аналогов. В чем выигрывают российские производители дженериков? Какие лекарства станут доступнее гражданам? Почему предложение чревато проблемами для России в ВТО? Ну, а университет Иннополис привлек анонимного хакера для обучения студентов информационной безопасности. Им стал хакер Арис, создатель программы «Перехватчик». Об этом пишет газета «Ведомости». Университет Иннополис расположен в Татарстане.
В мирных целях.
Да, в одноименном IT городе специализируется на обучении в сфере IT и робототехники.
Ну, вот уже есть. Очень хорошо. Исторический холдинг Russia Yesterday. Замечательно. Здесь предлагает. Спасибо, Игорь. Браво. Лев Гулько, обзор печати. Очень хорошо. Мы перейдем к разбору разнообразных тем после новостей.
Москве 9 часов 30 минут. На их новости. В России начались мероприятия памяти погибших в результате авиакатастрофы над Синаем в Санкт-Петербурге, в Свято-Троицком и Смоленском соборе состоялась панихида. Сегодня в городе на Неве запланирован концерт «Реквием». Памятные мероприятия пройдут также в Египте, где проживают родственники некоторых погибших. Напомню, в результате авиакатастрофы погибли 217 пассажиров и 7 членов экипажа. В ФСБ России заявили, что это был теракт. Причиной массового отравления людей в Дагестане стало заражение питьевой водой. Ее недостаточно хлорировали, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. На сегодняшний день симптомами отравления в Махачкале в больницах находится более 300 человек. В основном это дети. Все они достаточно быстро идут на поправку. По словам Поповой, качество воды улучшается. При этом следственные органы ранее возбудили уголовное дело по факту массового отравления. Сергей Кириенко в ближайшее время возглавит наблюдательный совет Росатома, сменив на этом посту Бориса Грызлова, сообщает газета «Ведомости», ссылаясь на информированные источники. Кириенко станет председателем совета госкорпорации уже на этой неделе. Главной его целью будет обеспечить преемственность и довести до конца уже начатые проекты. В начале октября Кириенко был назначен первым замглавой администрации президента. Ранее он возглавлял Росатом. По итогам первого тура выборов президента Молдавии лидирует глава партии социалистов Игорь Дадон, который выступает за стратегическое партнерство с Москвой. У него 48% голосов. В то же время у ближайшей соперницы, единого кандидата от правой оппозиции Майи Санду, 38%. Она поддерживает интеграцию с Европейским Союзом. Второй тур президентских выборов в Молдавии состоится через 2 недели. Во многих странах мира сегодня отмечают Хэллоуин в ночь с 31 октября на 1 ноября. Принято надевать костюмы призраков, зомби и ведьм, а главным атрибутом праздника является тыква. Праздники, пришедшие к нам из-за границы, на самом деле только обогащают нашу культуру, считает профессор РГГУ Игорь Яковенко.
Передача праздников, обычаев, привычек, моделей поведения — абсолютно нормальный процесс. Народы живут рядом, и пищевые рецепты, рецепты, способы ношения одежды. Все передается. Здесь нет ничего ни удивительного, ни экстраординарного. Ничего страшного в Хэллоуине нету. В Латинской Америке, в других странах люди смеются над тем, чего они боятся. Праздник Хэллоуин как раз реализует эту потребность освободиться от страха по отношению там, к призракам, к каким-то силам, и посмеяться над ними, и тем самым изжить эти страхи. Если ничего не меняется, то культура умирает. Посмотрите на культуры народов, которые живут где-нибудь на отдельных островах или живут в Амазонии. Они остались в палеолите, то есть в каменном веке. Только живя рядом с каким-то окружением, воздействуя на него и испытывая его воздействие, любая культура, любой народ могут жить, развиваться и сохраняться. А других способов сохранения в истории не существует.
В этом году против празднования Хэллоуина вновь выступили представители РПЦ. Звучали, в частности, предложения в течение всей предстоящей недели отмечать День народного единства. В Москве сейчас -2 градуса. В течение дня обещают небольшие осадки. Марина Старцина, служба информации, Эхо Москвы.
Реклама. Читайте в свежем номере журнала New Times. Атомное легкомыслие. Куда заведут Россию бравады ее политиков на тему ядерного оружия? Огонь по штабам. В рядах системной оппозиции зреет недовольство партийными лидерами. Копейки курам, рубли орлам. Кого накормит госказна в ближайшие 3 года? А также, как писатель Том Эггелан боролся с цензурой на Фейсбуке и самая яркая постановка фестиваля «Территория». New Times. Спрашивайте в киосках, если вам больше 16 лет.
Реклама на радио «Эхо Москвы». 921-40-41, код 495. 921-40-41, код 495.
«Гараж». Программа Сергея Асланяна. С понедельника по четверг. С 14 до 15. На радио «Эхо Москвы».
В этот понедельник после 17 часов в программе «Особое мнение» свое особое мнение выскажет писатель и журналист Сергей Шаргунов. «Особое мнение» в понедельник после 17 часов.
Разбор полета.
В этот понедельник после 21 часа в программе «Разбор полета». Профессор, доктор медицинских наук. Ведущая программы «Жить здорово» на Первом канале Елена Малышева. «Разбор полета» в понедельник после 9 вечера.
Плохо, когда не отвечают на твои вопросы. А если отвечают, половины не договаривают. Сайт «Эхо Москвы» поступает по-другому. Каждую неделю приглашается интересный человек. В среду вы задаете ему вопросы, а в пятницу он отвечает на 10 из них. По своему выбору, но без купюр. Это главное. Без купюр на сайте «Эхо Москвы».
«Эхо Москвы». Дополнительного разрешения не требуется. Не требуется.
Эту программу транслирует компания «Ситивизор».
Разворот.
Разворот. Разворот. Мы продолжаем с автомобильной темой. Тут у нас АвтоВАЗ в таком прогаре оказался.
Да, потому что опубликован,
больше, чем думали, да.
Опубликован финансовый отчет АвтоВАЗа за 9 месяцев 2016 года. И что там, собственно, стало известно, мы обсудим сейчас с Дмитрием Бариновым, шеф-редактором портала «Авторамблер.ру».
Он уже звуковой сигнал нам
да.
был. Да. Дмитрий, доброе
Дмитрий,
утро.
Дмитрий, доброе утро.
Сергей, Ольга, доброе утро.
Доброе утро,
ну
да.
Что, убыток АвтоВАЗа за 9 месяцев этого года в 34 миллиарда рублей, который превышает в 2 раза тот, который был год назад известен. И там много разных цифр в этом отчете. И у вас на Авторамблер.ру подробно об этом написано. И вот только цифра одна, которая производит, конечно, большое впечатление. На каждой проданной «Ладе» да. компания
одну
теряет
секунду,
179
одну
тысяч.
Секунду,
что
друзья
такое?
Мои, друзья мои, я
так,
одну секунду. Я прерву вас, потому что мы дальше будем об этом говорить сегодня достаточно много. Владимир Зельдин скончался сегодня в возрасте 101 года. Это уже передает «Молнию», передает РИА Новости. Так что это подтверждается. Мы слышали по некоторым сведениям от Life News там сначала. А сейчас подтвердилось. Ох-ох-ох. Да, это был изумительный актер.
Да, это, конечно, очень длинная, яркая, да, невероятная, да, совершенно,
да,
жизнь.
Да, да. Да, ну вот.
Поговорим сегодня об этом.
Обязательно, да, обязательно, да.
Да, вечная память.
Да, вот сейчас вернемся к нашим автомобильным делам, вернемся с Дмитрием Бариновым, и да, вот ваш комментарий, Дмитрий, вот что там происходит все-таки?
В компании считают, что убытки – это все-таки создание резервов по этой цене объемом 19-19 миллиардов рублей. Но с моей точки зрения, все-таки такие гигантские убытки – это наследие предпоследнего директора со сказочной фамилией Андерсон. Наверное, помните такого, да?
Да, Бу Андерсон, да.
Это был отличный организатор производства, отличный менеджер, но безобразный финансист, с моей точки зрения. То есть несколько лет назад он переоценил перспективы российского рынка, как, впрочем, и многие другие топ-менеджеры авторынка. Mm-hmm. А валютные риски он не учел. И в итоге он прилично просчитался. То есть он сделал ставку на новые современные модели, которые получились и для завода, и для потребителя слишком дорогими.
А разве это неправильно?
Весту и X-Ray.
Простите, пожалуйста, Дмитрий, а разве это неправильно делать ставку на новые машины и вообще на развитие и на движение вперед и на прогресс в конечном счете? А на что тогда делать ставку?
Я объясню. В этих машинах очень велика доля иностранных комплектующих. То есть после девальвации рубля себестоимость таких машин в рублях резко выросла. Вы понимаете, завод начал работать себе вот с этими машинами, себе в убыток.
А варианты какие-то
были? Не просчитал российскую ситуацию.
Ну, а кто мог ее просчитать, да, с другой стороны? А варианты были какие-то вот реагирования на эту ситуацию с иностранными поставщиками?
Я думаю, да, нужно было делать ставку на более дешевые, более простые модели, то есть занимать свою собственную нишу, где конкуренция не так велика. А АвтоВАЗ полез конкурировать с корейцами, с другими производителями, с Renault, тем же, в общем, да, и просчитался.
Ну, его же поддерживали, и вообще его же и власть поддерживала, и как-то это приветствовали на ура вообще-то, что российский автопром и его гигант ВАЗ должен быть конкурентоспособен.
Совершенно верно, но не в этих условиях, понимаете. То есть валютные риски оказались слишком велики.
То есть
они перечеркнули все новые технологии, все достижения, да. И сегодня перед ВАЗом стоит задача снизить себестоимость этих новых машин. И мне кажется, есть только один способ, это повысить локализацию производства, то есть искать российских поставщиков, комплектующих, может быть, китайских еще. Но я боюсь, что и в том, и в другом случае качество автомобиля резко снизится.
А что вообще происходит сегодня с российскими поставщиками? Ну, с китайскими мы там более или менее примерно понимаем. Ну, то есть понимаем в том смысле, что да, там идет какая-то совершенно адская экспансия. А что с российскими в этих условиях?
К сожалению, ничего хорошего, потому что у них тоже стоимость продукции постоянно повышается, а качество, как правило, да, в большинстве случаев остается на не очень высоком уровне, то есть не на международном. В итоге поставщики проигрывают западным своим конкурентам, ну и восточным конкурентам в том числе.
А
конечно,
вообще...
я понимаю, руководство АвтоВАЗа, ему очень сложно в этих условиях работать, потому что нужно стараться сделать качественную машину при невысокой себестоимости. И это практически невозможно. Вот с той моделью, о которых мы говорим.
При абсолютно, в общем, негативных, практически всех исходных условиях и обстоятельствах.
Да, да, да.
А вот скажите, знаем, Дмитрий, что... вот да. Скажите честно, вот у вас какие мысли по поводу перспектив отечественного автопрома как такового? Вот с учетом всех историй, которые мы наблюдаем
в последнем. Я думаю, что перспективы такие же, как у нашей экономики, пока они не очень радостны, к сожалению. Пока мы очень сильно проигрываем в конкурентной гонке. Что касается автомобильного рынка, то очень сильно проигрываем тем же корейцам.
Ну, потому что пока мы тут проигрываем и переживаем свои всякие экономические трудности, там же народ на месте не стоит, а они куда-то движутся вперед, там придумывают новые вещи, создают новые какие-то модели и технологии. И просто это отставание все увеличивается, наверное.
Да, разумеется, да. Особенно его проигрывают сильно корейцам, которые сделали огромный просто рывок за последние годы. Фактически догнали японских конкурентов своих. А мы остались там же, где и стояли, по большому счету. Да, создали две новые модели, мы видим, да, X-Ray и Vesta, но они оказались убыточными в производстве. И сегодня завод вынужден терпеть серьезные убытки и, скорее всего, попросит помощи от государства. Мы увидим в ближайшие годы.
Как обычно.
Да.
Да. Да, ну вот это печальная история. Здесь еще можно, конечно, много говорить о том, кто действительно виноват, кто просчитал. А почему выгнали Бо Андерсона? Разве он не хотел... ну да, вот потому и выгнали Сергея из Тюмени. Вот не нужно Весты, нужно 412. Что такое 412?
Это москвич.
Да, но это последний был такой вот мощный оригинальный автомобиль тогда и Ленинского комсомола, вот, АЗЛК.
Посмотрите, просто, да, автомат полез в нишу, где дальше не продают корейские автомобили. Hyundai и Kia, соответственно, пока им проигрывает.
Ну да. Ну, конечно, он не мог просчитать, он не мог еще просчитать не только экономики, но он не мог просчитать еще и российской политики, которая ко многим...
Которая просчитывается еще хуже, чем...
Да, которая вообще никак не
просчитывается. Ну, скажите, вы на эхо Москвы про политические риски постоянно говорите, мы об этом постоянно обсуждаем, эти проблемы. Почему-то этого не видел.
Нет, ну я вам скажу, что, конечно, могли нашептать Бо Андерсону, но что мы могли ему нашептать в конце 2013 года, что в начале 2014 будет черт знает что, вот что будут...
А в 15-м и 16-м да, вообще?
Будут авантюры неизвестно какие вот со стороны, ну, да, России. Слушайте, давайте перейдем еще к нашим еще административным
надо
делам.
Надо успеть еще одну тему обсудить.
Про ТО, давайте скажем, там новые приключения.
Да,
ТО у нас
совершенно новые приключения, идут, да. Потому что все как-то вот то мытьем, то катанием, то я не знаю, чем еще пытаются как-то вот уцепить этот самый техосмотр. Теперь в Государственной Думе готовят законопроект, который предлагает введение денежного штрафа и лишение прав за управление автомобилем, не прошедшим техосмотр. В общем, то есть такая сюжет сделал такой круг с нескольким количеством петель и вернулся к исходной,
да,
точке. Да? Получается
как
так.
Да, да.
Ну, совершенно верно. Сейчас планируется ввести сначала первый штраф в районе 800 рублей, второй штраф уже будет 5000 рублей или лишение прав на 3 месяца.
Все, опять будем вот талончик на окошечко?
А что, отдельный талончик или сейчас...
Пока не совсем понятно. Сегодня смотрите, что получилось. Когда техосмотр отдали от ГИБДД под контроль страховых компаний, фактически он стал фиктивным. Сегодня, если у вас есть машина-развалюха, допустим, ей там 30 лет, да, у нее не работают ни тормоза, ни фары, uh-huh, ни клаксон, вы можете прийти в страховую компанию, получить диагностическую карту, что все в порядке.
Ой, раньше можно подумать, дорога, он не был фиктивным, боже мой.
Да, раньше такие с ТО ездили.
Но все-таки раньше больше людей, да, там была коррупционная составляющая, разумеется, талончики покупали, продавали, но они стоили достаточно дорого, мы помним, да, по тем временам, и многие люди старались самостоятельно проходить техосмотр. Все-таки какая-то процедура проводилась. Сегодня многие даже об этом не думают. Просто приходят, да, получают диагностическую карту в страховой компании, и все. Если, конечно, вы следите за своей машиной, она у вас находится в полном порядке, относительно новая, то здесь ничего страшного, конечно. Но у нас очень старый в стране автопарк, особенно в регионах, и мы знаем, что много очень хлама на дорогах.
Да, хлам на дорогах это страшное количество, но я не уверен, что это нам очень сильно поможет.
А вы считаете, что поможет вот этот новый законопроект, когда просто там ужесточается наказание, там планка поднимается, кажется, в каждом
там,
случае?
Смотрите, там планка поднимается не только для водителя, ответственность будет для операторов жестче. Допустим, за выдачу диагностической карты без осмотра, то, что вот сегодня происходит, будет штраф в размере 30 тысяч рублей. А если оператор техосмотра уличат в нарушении требований по диагностике, то штраф уже может быть 30 тысяч рублей. То есть достаточно серьезные, да, такие санкции против операторов техосмотра.
Но вы правда верите, что вот это наконец сработает? Вот она.
Потому что, да, очень часто такие здравые проекты, которые нормально работают на Западе, у нас, да, и дают сбой, получается, хотели как лучше, а получилось как всегда, да, по этому принципу. К сожалению, так. Но сейчас, да, прилагается сделать именно систему похожую, которая есть на Западе.
Ну, похоже, да. Это, опять же, история телефона Хоттабыча, который очень похож на телефон, но звонить нельзя. Вот,
зато красивый был.
Зато очень красивый, мраморный.
Мраморный, золотом, там, да, все такое.
Ох, Дмитрий.
Да, спасибо большое.
Что-то все невеселое. Спасибо большое.
Да, Дмитрий Баринов, шеф-редактор портала авторамблер.ру. Спасибо вам большое. Мы сейчас прервемся на пару буквально минут, а потом отправимся в Санкт-Петербург.
Реклама. Что нового, спрашиваете вы, друг мой? Да что нового может быть тут у нас на Плещихе? Тишина, красота, благодать. Все настолько безукоризненно, что нечего и желать. Впрочем, ходят слухи.
Это уже не слухи, это жизнь. Жизнь на Плющихе. Новый архитектурный проект от компании «Донстрой» пробуждает самые смелые желания. Спешите узнать подробности по телефону 495-925-4747. «Донстрой».
Реклама на радио «Эхо Москвы». 921-40-41, код 495. 921-40-41, код 495.
Особое мнение главного редактора независимой газеты Константина Ремчукова вы можете услышать в одноименной программе «Особое мнение» в понедельник после 19 часов. Эфир ведет Татьяна Фельгенгауэр.
Так, все сложили, давай проверим. Ну, шкафы пустые, в холодильнике тоже ничего. А с полок все забрала? Да вроде все. Хотя нет, подожди, тут журналы.
Какие еще журналы?
Ну, эти, с Брэдом Питтом, Ким Кардашьян, Кэти Перри.
Ну, а разве они нужны нам?
А что они нужны-то?
Ну, потому что это глянец, а у нас не глянец.
Программа «Не глянец» переезжает. Теперь разговаривать о женщинах вместе с Дарьей Пещиковой и Екатериной Конаковой будем ближе к ночи. Новые героини и новые истории, как всегда, по-настоящему. Без лишнего грима и ретуши. Потому что это «Не глянец». Теперь по вторникам после 22 часов.
Ну, теперь вроде все, да?
Да, вроде все. Хорошо.
Не любишь «Эхо»? Не читал наш сайт? Да. Заходи на facebook.com/echomsk.ru. Далее на страничке.
Зона уверенного приема. Радио «Эхо Москвы».
Разворачивайтесь в марше!
Сейчас мы отправимся в Санкт-Петербург, где сегодня будут вспоминать жертв катастрофы. Но я хочу попросить вас об одной вещи. Присылайте, пожалуйста. Вот сегодня умер, увы, один из наших замечательных долгожителей, но не актерских, ярчайший человек Владимир Зельдин. Вспоминайте, пожалуйста, ваши любимые роли Владимира Зельдина и присылайте +7 985 970 45 45. В следующем часе мы поговорим об этом актере великолепнейшем. А сейчас в Санкт-Петербург мы отправляемся.
Корреспондент «Эхо Москвы» в Санкт-Петербурге Артем Филатов у нас на прямой телефонной линии. Артем, доброе утро тебе.
Да, здравствуйте.
И мы говорим о том, что в Санкт-Петербурге происходят памятные мероприятия, и запланированы они сегодня, связанные с годовщиной теракта на борту самолета Кагалымавиа над Синайским полуостровом. Там погибли 224 человека. Это произошло ровно год назад. Мы все хорошо помним, как это все было, каким потрясением и шоком. В общем,
да, расследование не окончено еще, но уже ясно, что это был теракт, и вообще люди погибли, из-за чего бы это ни состоялось. Меня, конечно, поразила эта правда, что должен Исаакиевский колокол 224 раза прозвенеть, да?
Расскажи, что будет, Артем, в Питере.
Да, ну, во-первых, все траурные мероприятия начались рано утром в 7 часов 14 минут. Именно в это время по московскому времени произошел взрыв на борту аэробуса, и он исчез с экранов радаров. Сначала панихида прошла в Свято-Троицком соборе, теперь в 10 утра начнется служба в другом соборе Петербурга, в Исаакиевском, и именно его колокол в 10:30 ударит 224 раза по числу погибших. Вообще сегодня в Петербурге пасмурная погода, облачность, очень низкое небо. Также все было год назад, когда в Петербург привозили уже тела погибших из Египта.
Да.
Вот примерно та же атмосфера сегодня в нашем городе.
Да, и сегодня вспоминают в Петербурге, вспоминают не только в Петербурге, но Петербург вот стал центром, потому что это и рейс петербургский, и много ведь было пассажиров из Петербурга.
Ну да, большинство погибших ведь, да, было, правильно, Артем, из Петербурга?
Да, большинство погибших это жители Петербурга и Ленинградской области, 176 человек, также это жители других регионов северо-запада России, например, большие
другие траурные мероприятия будут в Пскове, откуда родом также пассажиры лайнера. Ну и в Петербурге, что интересно, основное мероприятие носит церковный характер. Единственное светское мероприятие, по сути, это концерт в фойе Большого концертного зала «Октябрьский». Там будут исполнять классическую музыку во второй половине дня. Ну и, конечно, все ждут, что скажут сегодня власти, потому что губернатор Петербурга пока ничего не говорил. Вчера была церемония в Ленинградской области установки закладного камня на месте будущего сада памяти. И там был губернатор Александр Дрозденко. Он сказал несколько слов, но петербургские власти пока хранят молчание.
Хотя об этом должно быть известно, если они должны принимать участие.
А что ждут от властей, собственно, Санкт-Петербурга? Каких слов?
Участие, наверное, все-таки ждут.
Ну, во-первых, сегодня непонятно многим, куда нести цветы. То есть у нас в эфире, даже в петербургском эфире, был глава комитета социальной политики Александр Жененков. Его спрашивали о том, что делать, собственно, да, куда принести цветы, если я не родственник, если я просто помню, если в этом смысле летел какой-то дальний знакомый, например. Такого места, по сути дела, нет, поскольку...
То есть нет никакого знака через год, нет никакого памятного места, нет ничего. Хотя я помню, что год назад об этом очень много говорили. Я даже, честно говоря, вот сейчас я слушаю, и я удивилась просто. Я не следила вот так подробно, но я удивилась, что до сих пор этого нет, потому что мы же помним, да, как год назад было очень много разговоров о том, что обязательно нужно сделать что-то очень красивое и достойное.
Собственно, памятный знак появился в Ленинградской области, там появится сад памяти через год. В Петербурге планировалось, что сегодня заложат поклонный крест на месте будущего храмово-мемориального комплекса, вот такое сочетание, на юго-западе города, где на первом этаже будет мемориальный центр, на втором этаже будет храм, но эту церемонию отменили. По официальной версии, потому что так попросили родственники погибших, попросили перенести мероприятие. По неофициальной версии, потому что часть жителей района выступила против появления еще одного храма. Хотят какое-то другое сооружение в этом месте. В общем, так или иначе, это мероприятие перенеслось. И, по сути дела, в Петербурге, ну, кроме Богословского кладбища, где захоронены многие, но далеко не все жертвы катастрофы, и аэропорта Пулково, принести цветы некуда. И в аэропорту Пулково как-то такового памятного знака тоже нет. То есть нам сказали о том, что, конечно же, цветы убирать не будут, да, но и такого, что специально есть какое-то место, куда можно принести, такого тоже нет. И
ну, ситуация прямо сказать, действительно... Что, действительно, зал аэропорта, ну, не самое, конечно, подходящее место для таких вещей. Это мы все понимаем, безусловно. Просто, ну, это же очевидно абсолютно.
И вот другого места, по сути дела, нет.
Да, это очень странно. Это очень странно, действительно.
Вообще, далеко не все могут поехать в область. Далеко не все могут поехать даже на юго-запад города. Мне кажется, что город мог бы буквально вот обозначить, и городские власти могли бы, и ЗАГС собрания могли бы обозначить какое-то место. Просто даже условно, место памяти от массового поля, я не знаю до чего. Вот просто то, что приходит на ум.
Потому что эта история действительно, она очень питерская. И она задела огромное количество людей. Я помню, что... И, Артем, мы с тобой помним, да, как год назад просто все об этом говорили в городе. Потому что у кого-нибудь обязательно были, если не знакомые, то знакомые знакомых знакомых.
Да, и даже у меня у самого есть
такие. Да, была такая история, да, конечно, да. Я помню, у Валеры Нечая там кто-то был знакомый, и у нашего коллеги петербургского. Ну, просто это как-то вот волнами дошло буквально до всех. И, конечно...
Да, и буквально вот еще я хочу добавить, что год назад люди стихийно приходили на Дворцовую площадь, в самый центр Петербурга. Сегодня о таких мероприятиях тоже ничего не слышно. И еще показательный момент, что официальные городские СМИ, официальные издания, связанные с администрацией Петербурга, тщательно избегают слова «теракт». Говорят о крушении, говорят об авиакатастрофе, но не говорят о теракте на борту аэробуса.
Да,
и даже одно из изданий, крупных изданий, вышло без упоминания этой катастрофы, годовщины этой, да, но написало о том, что нужно установить памятный знак на месте другой катастрофы, которая была в 1974 году.
Понятно. Спасибо большое, Артем Филатов, корреспондент «Эхо Москвы» в Санкт-Петербурге. Мы сейчас... прервемся на 2 минуты рекламы, успеем потом о погоде поговорить.
Реклама.
Вам не нужны товары, вам нужны решения. Юмарт – это выгода до 150 тысяч рублей по корпоративной программе «Скидок Кит». Оплата заказов в течение 14 дней и персональный менеджер для быстрого решения любых вопросов. Юмарт – выбор более 200 тысяч компаний по всей России. Подробности на corp.yulmart.ru. Выгода в размере 150 тысяч рублей соответствует максимальной выгоде по VIP-тарифу. Информация о количестве компаний-партнеров приведена на момент размещения. О Юмарт РСК. Санкт-Петербург. СИЗО 2. ОГРН 111-784-760-79-00.
4 ноября по инициативе Департамента культуры города Москвы наступит Ночь искусств. Культурная акция пройдет под девизом «Время создавать». Более 200 музеев, галерей, библиотек и театров будут работать бесплатно и до полуночи. А специальные события акции превратят город в площадку для творческих экспериментов и увлекательных ночных встреч с лучшими людьми российской культуры. Полная программа мероприятий доступна на сайте mos.ru. Категория 6+.
Реклама на радио «Эхо Москвы». 921-40-41, код 495. 921-40-41, код 495.
Если битлы не пустой для тебя звук, и ты готов слушать их музыку хоть 8 дней в неделю, значит, эта программа для тебя. Каждую неделю в ночь с понедельника на вторник с 0 часов 10 минут слушай «Бетловский час» с Владимиром Ильинским.
Вы слушаете «Эхо Москвы».
А «Эхо Москвы» слушает вас.
Телефон прямого эфира 363-3659 с кодом 495. «Эхо Москвы» еще вас и читает. Номер для СМС плюс 7-985-970-45-45. И вызван аккаунт Твиттера.
Эхо Москвы. От винта.
Эхо твоего города вместе с радио «Эхо Москвы».
Метеоскоп. Спонсор выпуска ООО «Компания фильтр в Сокольниках». Первая станция быстрого технического обслуживания автомобилей в Москве. Фильтр. Качество. Наш знак. Наш стиль.
Ну что, минус один у нас сейчас, днем будет, да, страшно потеплело, конечно, а днем, ты знаешь, как потеплеет? До нуля.
До нуля,
да,
я знаю,
конечно,
да. Да,
конечно, влажность 76%, 746 миллиметров атмосферное давление, северный ветер, он и останется северным. Днем сегодня будет облачно, небольшие осадки, ночью опять пойдет снег. Вот, собственно, такая погода нас ожидает. Ну а что хотеть, зима началась. Хоть раньше, конечно, времени, но все равно ведь зима.
Доброе утро всем. 10:06. Ну вот умер Владимир Зельдин. Ему было много лет, 101 год. Но мы все помним это. И он был, конечно... Вот здесь я терпеть не могу все эти штуки, но он был старейший действующий актер мира. Старейший действующий актер.
Да, еще ведь совсем буквально вот недавно, буквально несколько месяцев назад, он участвовал там и в каких-то телевизионных шоу.
Да,
там,
нет, это он был действительно еще, да. Действующий актер, причем актер театральный, что еще сложнее, чем актером кино. Через примерно 15 минут мы поговорим о Владимире Зельдине. Пока мы с вами сделаем прыжок на выборы в Молдавии, и в 10:35 вот эту странную, на мой взгляд, историю, странные предложения, очень неоднозначные по поводу инвалидов, мы с вами разберем, дорогие друзья, и сейчас прервемся на некоторое время и начнем все.
Не спать! Реклама.
Если ты фотограф или мечтаешь им стать, прояви себя. До 1 ноября прими участие в проекте «Лучшие фотографии России-2016». Как проходит твой день? Какие моменты стремишься удержать в памяти? Какие чувства переживаешь и мимо чего не можешь пройти? Каждый год на проекте «Best of Russia» из множества личных историй рождается рассказ о целой стране. Покажи, как ты видишь Россию. Подробности на thebestofrussia.ru. 16+.
Всем спасибо!
Особенно тем, кто пользуется нашей рекламой. Рекламная служба «Эхо Москвы».
Разворот.
Разворачиваемся в сторону Молдавии, где, ну, конечно, выборы Дадона для русского человека звучат странно. Но вот это очень...
тем не менее. Да,
да. Но тем не менее. Но это важные выборы. Важные выборы, потому что выбор идет действительно, если мы правильно понимаем ситуацию, между ориентацией, собственно, Молдавии.
Опять.
Да.
Вот. Опять, да, эта история неизбежная, конечно, вот в постсоветской реальности.
Особенно в западной части постсоветской реальности.
И подробности этого сюжета мы узнаем сейчас от нашей коллеги, журналиста Анны Немцовой. Аня, привет тебе. Доброе утро.
Добрый день, доброе утро.
Доброе утро, да.
Ну что, ты была в Кишиневе во время этих выборов, и все это просто наблюдала воочию. Расскажи.
Я была до выборов в Кишиневе, и я брала интервью у двух вот самых ведущих лидеров кандидатов в президенты. Это Санду и Дадон. Uh-huh. И это было очень интересно, потому что Молдавия вчера выбирала вот реально между двумя мирами. То есть Дадон, он мне прямо сказал, я авторитарный лидер, я хочу быть как Путин, я хочу построить вертикаль власти, а Молдавии нужен жесткий кулак, и я буду проводить референдум, и, скорее всего, мы выйдем из Евросоюза, если народ поддержит вот это, у них сейчас Европейская ассоциация с Евросоюзом подписана, он хочет провести референдум первым делом, если будет президентом, и хотел бы войти в таможенный союз, да, чтобы Молдавия вошла в таможенный союз. И Майя Санду, это такая маленькая женщина, 44 года, она была министром образования с большими умными такими глазами. Она буквально за год построила партию, и люди ее знают как очень честного человека. У нее всего вот последние 3 года на счету было сначала 100 тысяч долларов, потом 90, потом 80. То есть она все время декларировала. Сейчас у нее вот 70 тысяч долларов на счету, и все знают, насколько она живет в маленькой квартире. Но ее, конечно, со всех сторон критиковали, что она поддерживает ЛГБТ, что она незамужняя, что у нее нет детей. И она мне призналась, что каждое утро в 3 часа ночи там она присыпается, проверяет в интернете, что еще про нее рассказали. И вот была такая настоящая борьба предвыборная, но было много каких-то грязных технологий, я бы сказала, скандальных вот в Молдавии с обеих сторон. И к концу этой гонки оба кандидата признались мне, что очень было много грязи в этой кампании. Но зато они были рады, что, по крайней мере, выборы настоящие. Люди очень политизированные, готовы идти на выборы, готовы голосовать.
Ну, там будет второй тур. Будет.
Да, и Игорь Дадон все-таки, очевидно, лидирует, да, потому что 52% с лишним, по данным на сегодняшнее утро, у него и у Майи Санду 34 с чем-то процента. Это все-таки большая разница.
Да, ну, он так и предсказывал, да-да-да, он так и предсказывал. Он говорил, что, может быть, разница будет 5%, и на втором туре будет еще меньше.
Разница, но не 52, но нет, будет... тогда бы он победил, Оль.
Да-да-да, но он говорил уже про второй тур.
То есть про второй тур.
То есть... предвидел, что будет второй, да, он предвидел, что будет второй.
Не, ну вот я вижу данные на 60% на этот момент по итогам обработки 60% протоколов. Вот так вот получается. Там, наверное, будет другая цифра дальше.
Да, ну посмотрим, что будет 13 ноября. Это будет еще более жесткие соревнования. И разница будет в очень небольшом количестве процентов. Это мне напоминает выборы, на самом деле, украинские, когда Янукович и Тимошенко шли вот просто ноздря в ноздрю. Тут то же самое, но единственное, что отношения немножко другие. Они работали вместе в Министерстве экономики Дадон и Санду, и он даже мне сказал, что он ее знает как честного человека и, может быть, даже взял бы на работу, станет президентом. Вот. Он хочет посадить на скамью подсудимых всех олигархов. И вот тут у них есть 3 совпадения. Она против олигархов, коррупции и бедности. И он против олигархов, коррупции и бедности. Но он против всех западных ценностей, которые у него ассоциируются исключительно вот с ЛГБТ. ЛГБТ – это первое, что он говорит. И она прозападный такой лидер, то есть она хочет, чтобы Молдавия была все-таки в Европе. Сейчас виз нету, из Молдавии люди могут ездить, путешествовать по Европе свободно. Вот тут, конечно, референдум будет тоже очень интересный, если Дадон победит, будет референдум. откажутся ли люди от такой возможности ездить в Европу без визы?
И зарабатывать, например, как они это делают.
Да, потому что референдум не так очевиден, но там еще сложность состоит в том, что Россия очень сильно ужесточила правила пребывания в России иностранных рабочих, и мы знаем, что участились случаи как раз и высылки, и не впускают в Россию молдаван, которые здесь работали во множестве и работают. Я просто буквально вот в быту вижу эти случаи, которые участились. И здесь, конечно, можно ли так считать, что вот если Дадон здесь сделает такую пророссийскую ставку очень серьезную, то Россия пойдет на облегчение пребывания молдаван. Вот на это надеются молдаване тоже.
Безусловно, на это надеются молдаване. То есть именно то, что Кремль поддерживает Дадона, для многих играет большую роль. Потому что рынок, российский рынок, это то, почему в Молдавии давно скучали. И очень надеются на то, что действительно они смогут ездить в Кирилл и оставаться здесь сколько... Они хотят и торговать, и работать. То есть вот это тоже надежда есть. Но пока мы не знаем, как повернется история в этих выборах, нам просто подождать нужно здесь и посмотреть, что выберет страна.
А скажи, пожалуйста, а как выглядит вот общественная просто ситуация вокруг этих выборов? То есть...
Помимо
грязных технологий, да. Насколько люди, в принципе, вовлечены в это все? Какие настроения? Там какие, не знаю, демонстрации, организации и так далее?
Ну, дело в том, что это очень политизированное общество. Они действительно участвуют в выборах и участвуют в митингах, и их никто не разгоняет. Я была в прошлой зимой в Кишиневе, когда стояли палатки с Дадоном, мы разговаривали в палатке в прошлом году. В этом году мы уже разговаривали в большом кабинете, где на фотографиях он с патриархом Кириллом, он с президентом России Путиным. А в прошлом году это все было в палатке, и никто их не разгонял. И на самом деле он даже сам признает, Дадон, что действительно благодаря каким-то демократическим процессам он сидит теперь вот в этом кресле, и он кандидат в президенты. И дело в том, что вот, конечно, коррупция совершенно сумасшедшая в стране, и с этим согласны все. Государство просто прогнило от коррупции. У них пропал $1 миллиард в прошлом году. Они вели расследование, и это расследование уже ведется из США, но до сих пор мы не знаем, куда этот $1 миллиард дел.
Mm-hmm.
Через страну прокачивались миллиарды долларов, и это была просто такая промывочная страна. Прокачивались деньги из России. Они говорят о $43 миллиардах. Это огромная сумма. На всем на этом наживался, как говорит оба кандидата в президенты, олигарх, такой теневой лидер страны, Эдуард Плохотнюк, который лидер партии «Свобода», и, по словам всех, и оппозиции, и просто обычных граждан, с кем ты говоришь в Молдавии, он контролирует парламент, он контролирует судебную систему, то есть он такой вот лидер страны. И главная интрига этих выборов была, кого же поддержит Плохотнюк. И он в последний момент снимает своего кандидата в пользу Майи Санду, то есть прозападного кандидата. На что у Санды была реакция абсолютного шока. Она не ожидала, что он это сделает, и говорит, что он тем самым, наоборот, портит мне карты, потому что он ассоциируется у людей с коррупцией. То есть он и представляет коррупцию. Вот. Поэтому, на самом деле, это очень сложная...
Да, сложная борьба, оказывается, да. Очень сложная. Спасибо большое. Спасибо. Анна Немцова у нас была из Румынии. Я сейчас хотел бы поставить несколько вопросов, которые и перед нами, и перед слушателем поставить несколько вопросов. Я не уверен, что молдаванам будет легче работать в России, если выберут Дадона, потому что Россия сейчас, с одной стороны, предвыборно усугубляла обстановку с неработой молдаван в России. Вот такие необъяснимые абсолютно здесь запреты существуют, которые просто в одном, я бы сказал, как это называется теперь, поселении можно насчитать. Можно насчитать. Вот я вот сейчас считаю, вот 5 случаев. Вот буквально 5 случаев вот рядом. рядом, вот просто вот вокруг меня. Ага. Пять случаев.
Пять случаев чего?
Пять случаев того, как люди уезжают там менять там визу, обновлять там свои возможности, не визу, а возможности свои работать в России. И просто их им запрещают въезжать в Россию. Просто вот когда они выезжают в Молдавию, им запрещают...
То есть раньше они ездили и работали, а сейчас вдруг вот да. эта вот калитка закрылась для них.
Калитка закрывается для очень многих. Я не уверен, что ситуация улучшится. Это действительно сделано для того, чтобы породить такую надежду, для того, чтобы отвратить Молдавию от Румынии. Молдавия, здесь есть и проблемы Приднестровья, есть и очень много. Других, кстати, как они относятся к проблемам Приднестровья, это мы, я думаю, выясним тоже перед вторым туром выборов. Я бы хотел поставить на голосование у вас. Скажите, пожалуйста, для вас, скажем так, интереснее для вас Молдавия европейская или Молдавия пророссийская? Потому что здесь проблемы-то и товаров, и, скажем, тех же овощей, фруктов, и всего прочего. И уж давайте не кривить душой, но замечательные совершенно работники и строители, которые у нас есть, и из Молдавии. Есть очень квалифицированные, которые очень сильно вместе с украинцами, конечно, делали
нашу жизнь гораздо лучше. А можно я... Можно Давай. Я чуть по-другому
Давай.
Предложу тебе поставить вопрос?
Давай.
Потому что Молдавия в Европе – это как бы не очень наше дело.
Угу.
А вот Молдавия с Россией или все равно?
Да.
Вот давай
вам важно, что Молдавия будет с Россией или не с Россией? Если вам важно, что Молдавия будет с Россией в таможенном союзе, в тесном сотрудничестве, тогда 660-06-64, если вам это не важно, или вы наоборот даже против, 660-06-65. Поехали голосовать.
Начался подсчет ваших голосов.
Я напомню вопрос. Если для вас важно, чтобы Молдавия была с Россией, 660-06-64. Если вы не считаете жизненно важным этот вопрос, 660-06-65. Голосуем и примерно к половине 11-го подведем итоги вашего голосования, которое идет достаточно интенсивно. Еще раз напомню вопрос. Если вам важно, чтобы Молдавия была с Россией, 660-06-64. Если вам не важно, это 660-06-65. Не факт, что молдавские вина разрешат сразу. Первый же к нам пришел вопрос.
Сразу да. люди о главном начинают.
Интересно, чтобы Россия была проевропейской, пишет мудрый диггер. Вот сразу у нас несколько мудрых сообщений. Еще что там у нас было? Небось, если победит, да, заведет петушка, да, и будет царствовать. Ну да, он сам сказал, что будет царствовать. Приднестровье чье, ставит Евгений. Если Молдова сделает правильный выбор, то Россия, я думаю, очень быстро переориентируется и пустит молдаван. За этим дело не станет. А я думаю, что станет, потому что вот такое облегчение будет общей противоречить миграционной политике, которая существует в Российской Федерации.
Ну, и мы уже видели просто очень много раз, что одна рука не знает, что делает другая рука. И, в общем, тут как-то политика последовательностью во всех других вещах тоже не отличается. Ну, и здесь почему она должна, собственно, отличаться?
Мне кажется, что калитка специально прикрыта, ну, и мне тоже кажется... Калитка, чтобы, да, на контрасте обещания, да, 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 да. Александр из Самары, конечно, против. Нафига нужно опять совок создавать? Ну, так, глобально смотрит Александр из Самары.
Да, видишь, а Дмитрий считает, что будет еще одна точка нестабильности на территории бывшего СССР. Ну, так, а Приднестровье, собственно, это что, точка стабильности, что ли?
Ну, да, да, абсолютно. Ну, да. В условиях конфликта с Украиной Россия может разыграть молдавскую карту, пойти на уступки молдавану. Ну, не знаю, Евросоюз развалит. разваливаться. Дальновидное решение идти к России, считает Александр. Да, вот не факт, про молдавское вино мы читали. Кому-то не нравится коньяк здесь. Это Семену, да. Коньяк мне их не очень, вино тоже. Вино тоже, вино не гениальное, но есть и гениальное. Вы настоящего не пили. Вы настоящего
молдавского вина не пили. Это... настоящего чего-нибудь,
не пили, не
которое
пили.
Нужно очень долго искать просто.
Нет,
с помощью Интерпола.
Нет, протянуть руку. Протянуть руку. Вот просто-напросто. Давайте сейчас перейдем к очень нашей невеселой, но очень светлой теме. Мы сейчас итог голосования подведем ближе к половине одиннадцатого.
Эхо Москвы.
Невеселая и грустная тема, потому что умер на 102-м году жизни Владимир Зельдин. А светлая, потому что он человек был, и актер очень светлый. Он множество сыграл ролей, и вы их вспоминаете, от «Свинарки и пастуха» до театральных ролей Владимира Зельдина. И очень много здесь вспоминает «Десять негритят», кстати говоря, роль судьи. Вот роль судьи.
Да.
Да, очень много вспоминает. Но мне кажется, что Владимир Зельдин, конечно, у него и была всесоюзная слава от кино, как у многих актеров. Но актер он театральный, причем он один из тех, о ком мечтали во многом в первой половине 20 века. Мечтали разные театральные деятели, мечтали об универсальном актере. Потому что универсальный актер – это тот, кто и движется замечательно. Тот, который и обладает прекраснейшей речью и способностью не только к перевоплощению и психологической достоверности, но и формы отточенной. Он был абсолютно вот отточенный актер. Вот то, что все было точно-точно сделано великолепно. И мне кажется, что мы сейчас должны послушать Владимира Зельдина.
Можно я только скажу? Да. Потрясающая вещь. Смотри, да. Вот я открыла Википедию. В 27-м году в «Мятеже Фурманова» он первый раз вышел на сцену.
Он,
в 27-м году.
Понимаете, в чем дело? Мне кажется, что он без сцены вообще не жил. Никогда. Без сцены не жил никогда и до самого конца. Старейший действующий актер планеты. Вот такое достижение. Но это не формальное достижение.
А в «Учителе танцев», кстати, он играл с 46 по 75.
По 75 год. Угу. По 75 год. И не вне зависимости от того, как терял или не терял свое, или снова обретал свое качество, это чудесный спектакль «Учитель танцев». Зельдин там был неизменен и прекрасен. И вот что сам Владимир Зельдин говорит об этой роли, говорил об этой роли, и кусочек маленький вы послушайте.
Я сыграл более тысячи спектаклей в этом представлении. Если в театре Вахтангова был спектакль «Принцесса Турандот», то в театре Красноармии был спектакль «Учитель танцев».
Неаполь славен тарантеллы. Вот танец страстный и живой, как ветер юга огневой. Веселый танец тарантелла. Один из популярных танцев есть «Тирели и тиреля». Любимый танец короля и знатных неаполитанцев.
Замечательно, Владимир Зельдин, и как он не потерял за всю свою жизнь вот эту приподнятость. Вот приподнятость даже и голоса, и самой манеры его существовать.
Расскажи свою историю.
Я вспоминаю спектакль. Сейчас его мало кто помнит, но была очень интересная попытка в 80-м году поставить в Театре Советской Армии, поставить Жана Кокто, поставить «Ужасные родители». Это очень сложный спектакль. Прекрасный режиссер за него взялся, Борис Ефимович Щедрин. И так как я был хорошо знаком и учился у Бориса Ефимовича, вот так получилось, я в этом спектакле я за ним очень пристально следил. И играл роль отца, роль Жоржа, играл Владимир Зельдин. Он был несомненен. Это очень сложная роль человека, который держит в себе тайну, который был тайный, он был покровитель любимой девушки собственного сына, так вот получалось. Это спектакль, который считали безнравственным в довоенной Франции еще. И он был настолько точен и тонок, как всегда в этом спектакле. И можно было смотреть только на него. Там много было недостатков. Но Борис Фимич, как тонкий режиссер, Борис Щедрин, известный в Моссовете по своим спектаклям, от «Эдит Пиаф» до «Печки на колесе». И вот это был при сложности выбора других персонажей в театре Советской Армии. То вот здесь уже одно само присутствие Владимира Зельдина делает спектакль возможным. Там сложнейший спектакль. И вот я помню, что я такой получил действительно удовольствие и впечатление.
А с чем это было связано? Почему вот в нем вот это вот было внутри?
Знаешь, мне кажется, что это заложенный внутри какой-то прекрасный вот этот театральный заряд, знаешь, как у Железного Человека, знаешь, вот у супергероев есть какое-нибудь атомное сердце такое, знаешь, ядерный, маленький ядерный реактор. И у Владимира Зельдина вот был этот маленький ядерный реактор, театральный реактор, который вот все время приподнимал любую роль. Приподнимал на какой-то вневременной уровень. Уровень вот такого настоящего вот тонкого воздушного искусства поднимал. Вот что главное, мне кажется, было у Владимира Зельдина. И от этого его невероятное долголетие не просто как человеческого организма, а как театрального организма, как субъекта искусства, человек, который способен долгие-долгие годы непрерывно творить искусство. Вот как это умел тоже один из долгожителей, чуть моложе, конечно, это был Юрий Петрович Любимов, который был способен вот, постоянно генерировать искусство. И Владимир Зельдин другой, но такой же в этом.
Скажи, как удивительно, что несмотря на вот этот невероятный возраст, да, несмотря на то, что мы понимаем, что человеческая жизнь рано или поздно должна закончиться, но когда уходят вот такие люди, кажется, что вот уж они точно должны были жить вечно.
Ну, конечно, и что умер молодой человек. Молодой человек. Да, вечная память Владимиру Зельдину. Мы с вами сейчас, я обязался вам повторить результаты голосования.
Давай после новостей.
Я это сделаю после новостей.
Да, через несколько минут.
Да.
Опять 10:30 на эхе краткий выпуск новостей. Актер Владимир Зельдин скончался в Москве на 102-м году жизни. НИИ имени Склифосовского подтвердили, что это произошло сегодня в 9 утра. До этого в течение 3 недель он находился в военном госпитале на обследовании. На днях ему стало хуже, и его перевели в другую больницу. Владимир Зельдин был старейшим действующим актером планеты. Он играл в Центральном академическом театре Российской армии. Зельдин известен и по своим работам в кино. Это, в частности, фильмы «Свинарка и пастух», «Карнавальная ночь», «Дуэни», «10 негритят». В дате и месте похорон пока не сообщается. Следственный комитет России принимает меры для привлечения к ответственности причастных к теракту на борту самолета авиакомпании «Когалым-Авиа». Он разбился в Египте ровно год назад. Официальный представитель СКР Светлана Петренко напомнила об установлении следов взрыва на фюзеляже лайнера. В дате теракта на борту самолета погибли 224 человека. Эта катастрофа была признана крупнейшей в истории российской авиации. Сегодня в Санкт-Петербурге и Египте проходят памятные мероприятия. Причиной массового отравления людей в Дагестане стало заражение питьевой водой. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Вся эта ситуация, безусловно, связана с инфицированием воды. В воде с первых дней установлена повышенная мутность, то есть вода была загрязнена, недостаточно прохлорирована, и мы видим полиэтиологичность ситуации, то есть разными возбудителями вызвано заболевание у людей. И возбудителями дизентерии, и возбудителями вирусных инфекций, больных выделены вызваны и норовирусы, и ротавирусы, и астровирусы. Состояние всех заболевших удовлетворительное, тяжелых случаев не зарегистрировано.
На сегодняшний день в больницах Махачкалы остается более 300 человек. По итогам первого тура выборов президента Молдавии лидирует глава партии социалистов Игорь Дадон, который выступает за партнерство с Москвой. У него 48% голосов. В то же время у ближайшей соперницы, единого кандидата от правой оппозиции Майи Санду, 38% голосов. Она поддерживает интеграцию с Европейским Союзом. Между тем, Игорь Дадон уверен в своей победе.
По результатам голосования на президентских выборах в Республике Молдова подтвердился факт, что большинство граждан Республики Молдова против этой власти. Что важно, что в совокупности с другими левыми партиями, есть еще одна левая партия, то в совокупности с ними, безусловно, левого промолдавского электората, настроенного на стратегическое партнерство с Российской Федерацией, намного больше.
Второй тур президентских выборов в Молдавии состоится через 2 недели. Сквер Ислама Каримова может появиться в центре Москвы. По данным Интерфакса, проект соответствующего постановления будет рассмотрен на заседании правительства Москвы завтра. Соответствующие просьбы к мэрии обратились деятели науки, политики и искусства. Речь идет о сквере в районе Якиманки, который располагается поблизости от консульского отдела посольства Узбекистана. Напомню, Ислам Каримов скончался в начале сентября. В Москве сейчас -1 градус. В течение дня обещают 0-2 и небольшие осадки. Марина Старцева, служба информации «Эхо Москвы».
Реклама. Что мы пьем? Какая вода наиболее благоприятна для нашего организма? Можно ли улучшить качество воды из-под крана в домашних условиях? Об этом и многом другом слушайте сегодня на Эхе. Не пропустите в 12.08 в прямом эфире интервью с Андреем Петровичем, представителем Европейского завода производителя ионизаторов очистителей воды «Aqualife».
Внимание! Анатолий Кролл представляет очередной фестиваль «Российские звезды мирового джаза». Гнесин джаз. Фабрика джазовых звезд. В джазе только гнесинцы. Участвуют молодые звезды гнесинского джаза, зарубежные звезды гнесинского джаза и гранды гнесинского джаза. 5 и 6 ноября. Московский дом музыки. Звоните 730-10-11. 730-10-11. Код города 495. Категория 6+.
Реклама на радио «Эхо Москвы». 921-40-41, код 495. 921-40-41, код 495.
Все важное, что уже состоялось, происходит сейчас или вот-вот случится. Персонально ваш.
В этот понедельник после 15 часов в программе «Персонально ваш» автор и исполнитель Василий Обломов. «Персонально ваш» в понедельник после 15 часов.
Все налоги на право торговли, на вывески, на рыночную площадь – это всегда брался. Так?
Александр Починов в программе «Фискал». Слушайте увлекательный рассказ об истории налогов от древнего мира до наших дней.
Вы будете смеяться. В середине 15 века попадаются реальные упоминания в летописях «Налог на взятки и подарки чиновников».
Повтор программы «Фискал». По вторникам после 23 часов.
Никакого секрета. Мы говорим все, все, что знаем. Радио «Эхо Москвы».
Эту программу транслирует компания «Сетивизор».
Разворот.
Мы продолжаем. Ольга Бычкова, Сергей Бунтман, Ольга Рябочкина, звукорежиссер. Результаты голосования о Молдове. Хотите ли вы, важно ли для вас, чтобы Молдова была с Россией вместе? И ответили на это положительно. 41,9%.
41 у тебя?
Да, и 58 все равно или против.
Ничего себе. А у меня в телевизоре, знаешь, какой результат? 10%. Важно, что Молдавия будет с Россией.
Ну, у тебя иностранные.
И 90% неважно все равно и так далее.
Ну,
во,
да.
Какая разница.
Да, огромная. Отметим. Что касается Владимира Зельдина, который ушел от нас сегодня, я просто хочу отметить еще один телевизионный фильм, который вспоминают все. Масса людей вспоминает 31 июня, где две роли.
Ой, точно.
Да, 31
июня. Ой, точно.
Июня. Да,
как
прекрасный
это,
был фильм,
как
да.
Это прекрасно. Да.
И вот сейчас мы поговорим о другом, о чем обещали, то, что вызывает массу вопросов, совершенно положение людей с ограниченными возможностями.
Разворачивайтесь в марше!
И у нас сейчас на прямой телефонной линии, тоже мы позвонили в Петербург, Юрий Кузнецов, президент организации инвалидов. Мы вместе. Юрий, доброе утро вам. Спасибо, что вы с нами.
Доброе утро, уважаемый ведущий.
Да, доброе утро. У меня сразу вопрос к вам, Юрий. Вот скажите, пожалуйста, вот по следам той программы, которая сейчас отражена в российской газете, если вот вы себе представляете такие случаи, когда дом какой-нибудь, хоть и старой постройки, нельзя переделать до такой степени, приспособить для жизни людей с ограниченными возможностями, что легче человека переселить?
Я думаю, что это вполне возможно, особенно если брать старую часть Петербурга. Наверное, это, еще раз говорю, вполне возможно. Но я, знаете, что вот думаю над всем этим вопросом? Программа-то она хорошая, только не получилось бы с ней как с индивидуальной программой реабилитации. В ней можно много, но потом шиш, что получишь от государства.
А что там получилось с этой реабилитацией?
Вот здесь ограничения у вас, здесь ограничения, а здесь вы хотите слишком много, а здесь будет слишком дорого. И в результате ты останешься опять у разбитого корыта.
Да, но вы знаете, Юрий, вот, конечно, возможно посмотреть и дома, и старый жилой фонд, и очень хорошо как раз, что вы именно в Петербурге, потому что там очень много старого и малоприспособленного жилого фонда для жизни людей с ограниченными возможностями, но все-таки мы с вами много видели остроумных решений, которые могут быть даже и в исторических зданиях, и в очень неприспособленных зданиях. Я боюсь, что пойдут по пути наименьшего сопротивления могут пойти.
И вы сняли у меня с языка вот этого момента, что сегодня индустрия помощи людям с инвалидностью шагнула, она не шагнула, она рванула настолько вперед, что мы даже не знаем, мы еще, вернее, себе еще не представляем, а какие интересные решения могут быть. Сегодня уже есть микроподъемники на 2 ступени, на 3 ступени. Они пока все еще дорогие, эти приспособления, потому что они штучные. Но сегодня, да, человечество шагнуло так вперед сильно, что я думаю, что эта программа должна будет все время корректироваться с учетом продвижения технологического прогресса.
А скажите, пожалуйста, да. А вот в Питере, например, поскольку вы живете в Питере и знаете прежде всего эту ситуацию, вот там как сейчас с обеспеченностью всеми этими средствами?
Вы имеете в виду техническими средствами реабилитации или там переселения?
Знаете, как приспособлен город, насколько? Дома, жилые, общественные места, как они приспособлены для жизни инвалидов?
Я могу сказать, что хотелось бы большего, хотелось бы лучшего. Программа настолько давно делается, что уже хочется, чтобы это было, чтобы об этом уже разговора просто не было. Сделано немало, на самом деле много что делается и движется все вперед, но все время приходится что-то переделывать, что-то доделывать. Даже в доме, в котором я живу, который вроде как должен быть приспособлен для людей с инвалидностью, и то есть всякие такие запятые, через которые приходится переползать. И вот у нас недавно была группа экспертов, которая делала предписание убрать здесь порог, убрать здесь порог. Ну вот как-то вот все время так получается делаем, но все время что-то недоделано.
А вот какая система вообще? Потому что вот в этой публикации в российской газете, там, например, наше внимание тоже привлек один момент, что должны вначале инвалиды написать заявление, которое будет рассмотрено, там вот это все. То есть инициатива должна
жители
исходить
дома, да.
От жителей дома, а не от властей, которые вроде как, по идее, должны, наверное, проявлять как-то сами, в общем, внимание. Как правильно, по-вашему?
По-моему, правильно обращение снизу. На самом деле здесь все правильно. Пирамида стоит правильно, на правильном месте. Человек должен дать свой запрос. Нельзя его оккупировать своей помощью. Но может он не хочет переезжать, и может он умеет подниматься на 3-й этаж на коляске. Собственно, он этим тренируется, это его фитнес. И нужна была ему эта помощь какая-либо. Поэтому, конечно, человек должен обратиться за помощью. Это безусловно. Сначала обращение, а потом уже помощь, это правда.
Но, с другой стороны, Юрий, я вам скажу, что вот когда существует в многоэтажных домах, существует лифт. Я могу для собственного фитнеса, вот с любыми моими там возможностями и способностями, я могу предпочесть карабкаться по лестнице, потому что считаю для себя это здоровым, но лифт всегда есть. Вот так же, мне кажется, оборудованность домов и общественных зданий приспособлениями для инвалидов, она должна быть. А хочу я, не хочу, это уже мое дело.
Вы совершенно правы, Сергей Александрович, совершенно правы. Уже сегодня вы о том же. Уже не надо говорить, это должно просто быть и все. А мы должны этим пользоваться по мере необходимости. И вопрос должен быть снят. Очень жалко, что и интересно, с одной стороны, и жалко, что программе «Доступная среда» столько лет, а вот газета разразилась большим материалом о доступном жилье вот только сейчас и в таком вот формате, что мы будем делать.
Ну, это просто потому, что там появились какие-то новые решения и новые предложения на эту тему.
Но они организационного, мне кажется, характера и достаточно формального все-таки больше. Вы знаете, Юрий, вот здесь есть наши слушатели, вот которые сейчас уже пишут в течение 2 часов разнообразные смс-ки, нам присылают, и просят обратить внимание еще на проблему не только инвалидов с опорно-двигательной системой, но, например, слабовидящие, видящие, невидящие люди. Вот здесь приспособленность, конечно, она оставляет желать лучшего.
Причем ее сделать гораздо проще. Там должна быть ручка определенного размера с определенной стороны двери на определенной высоте. То есть там вообще просто надо почитать слепы и вообще пройти спросить любого слепого эксперта, который точно подскажет, что надо сделать. Вообще надо сделать город удобным для всех уже этот. Ну, жалко, что мы об этом все время говорим. Хотелось бы уже просто жить.
Да, конечно, чтобы были везде звуковые сигналы, на всех светофорах бы были, на всех переходах. Везде рельефы бы были удобные, а не такие, которые можно сломать ноги. Рельефы для слабовидящих. Чтобы были брайлем сделанные, дублированные номера этажей в лифтах были. И так далее, и тому подобное.
Юрий, вы как-то пропадаете.
Юрий, сейчас пропадаете, начинает бульки у нас плохо телефон. Все,
да. Алло.
Алло.
Да.
Да.
Вот, это самое. Более глупые шутки не придумались. На одной из почт, значит, сделали табличку брали, мы повесили ее за стекло. Это же просто больше...
За стекло?
Потрясающе.
Это потрясающе, ага. Юрий.
То есть для красоты повесили, явно.
Да. Юрий, ну, если мы сделаем, как-то подытожим. Мне кажется, что вполне реальные усилия для того, чтобы практически любой сделать город, любой приспособлен для всех, как вы сказали, для всех абсолютно уравнивающий все условия для людей.
Даже не нужно ничего придумывать, изобретать, потому что, в общем, уже много наизобретали, да? Угу. Достаточно.
Да, спасибо большое.
Спасибо большое. Спасибо. Это Юрий Кузнецов, да. Президент организации «Инвалидов. Мы вместе» из Санкт-Петербурга. Угу. А люди тут нам продолжают писать.
Продолжают писать.
Вот смотри, между прочим, пишет, например, казанец, пандус нужен не только инвалидам, но и мамашам с колясками. Неужели трудно закрепить металлический уголок к лестнице? Ну, на самом деле, вот просто любой человек, например, я, сразу понимает, что происходит с инвалидами в этом городе, когда там сколько-то лет назад человеку пришлось походить с коляской по городу Москве. Сразу все становится ясно. Нигде невозможно, без посторонней помощи вообще совершенно никак. Ну, вот просто, да. А мамаши с колясками, они существуют всегда, просто в каждом доме есть. Действительно, почему бы как-то не объединить все эти истории?
Я хочу, вот сейчас нам надо прерваться сейчас или чуть-чуть попозже?
Ну, буквально через полминуты.
Через полминуты. Вот давайте мы прервемся, продолжайте писать, потому что здесь ваши соображения, они чрезвычайно важны и разнообразны. И я вот сейчас читаю, мне очень хочется прочитать еще больше и с вами поделиться вашими же соображениями.
Реклама. Хотите заглянуть в атриум древнерусского патриция или вигвам индейца Апачи, в замок прусского феодала или фанзу корейского рыбака? Тогда эта игра для вас. Радио «Эхо Москвы» и компания «Эталон Инвест», застройщик жилого микрорайона «Изумрудные холмы», представляют игру «Изумрудные холмы». Слушайте по будням после 9.
Кремлевский дворец представляет 30 ноября концерт «Мариконы. Музыка вечна» в сопровождении оркестра и хора. За дирижерским пультом Андреа Мариконе, сын выдающегося композитора Эннио Мариконе, обладателя премий Грэмми, Оскар и Золотой Глобус. Андреа представит хиты своего отца и собственные произведения. Вас ждет музыка из фильмов «Хороший, плохой, злой», «Неприкасаемые», «Однажды в Америке». Информация о концерте на сайте kremlinpalace.org. Категория 6+.
Реклама на радио «Эхо Москвы». 921-40-41, код 495. 921-40-41, код 495.
В этот понедельник после 17 часов в программе «Особое мнение» свое особое мнение выскажет писатель и журналист Сергей Шаргунов. «Особое мнение» в понедельник после 17 часов.
Мы не делаем различий между полом, возрастом или причиной. Все это не имеет никакого значения.
Если вы ищете добра или хотите его делать сами, присылайте письма по адресу dobro@radio.com, и тогда мы поможем добру прийти по верному адресу.
Мы дружим с разными фондами и организациями, которые помогают нам найти верные пути и для тех, кому нужно добро, и для тех, кто готов им поделиться, и при этом они не пропустят к нам мошенников. Еще мы опубликуем все ваши письма, просьбы и предложения на сайте и озвучим в эфире. Мы верим, что, услышав и прочитав их, вы поделитесь добром с тем, кому оно необходимо.
Все подробности можно найти, перейдя по нашему доброму баннеру на сайте «Эхо Москвы» справа.
«Эхо Москвы».
Развернитесь, пожалуйста. Мы остаемся с темой людей с ограниченными возможностями. И здесь вы не поверите, пишет Семен, но ни в один музей или храм внутри Кремля нет пандусов. Я родственника колясочника вносил и выносил музей на руках.
Да
я
ладно.
Сейчас вам честно скажу, что я не помню.
Да ладно. Неужели? Нет, не то, что
я не помню.
Не то, что я вам не верю.
Я не помню.
Но просто это удивительно.
Я последний раз был, по-моему, в 2013 году я ходил и водил своих родственников по кремлевским музеям. Я не помню. Спасибо, что сказали про незрячих людей. Да, вы понимаете, вот здесь говорят, что да, как раз вот сделаны рельефы, сделаны для слабовидящих, для незрячих, зрячий человек легко перешагнет. Меня не покидают сомнения, что вот такие вот сделанные глубочайшими бороздками на достаточно протяженном пространстве сделанный рельеф, что он кому-то помогает. Я не понимаю, вот эта бетонная конструкция,
вот Лена из Екатеринбурга
вымазывается
пишет,
в мостовую.
Да, Лена пишет, рельсы для детских колясок тоже сделаны на отшибись.
На отшибись они сделаны. Я вот видел, у нас тут переделывали переходы, долго и мучительно, сделали их выше, красивее, новая облицовка у нас. Но вот там, где дом книги, например, это очень узкий, достаточно крутой, вот уголками сделанный, металлическими, сделанный типа пандус.
Ты знаешь, я смотрю каждый раз на эти пандусы, вот я спускаюсь в подземный переход, а рядом этот пандус. И я каждый раз вспоминаю, как ровно на таких же пандусах, в тех редких местах, где они тогда были, когда вот я ездила с детской коляской по городу, сейчас их стало больше, но, по-моему, они выглядят совершенно так же. Потому что затащить на такой пандус коляску, а она же большая, она тяжелая,
ну, да.
А мамашка одна бывает, как правило, в такой ситуации. И затащить туда коляску, потом ее поднять наверх, еще под этим углом, под которым спускается лестница в подземный переход.
Смотрите,
это очень сложно.
Еще одна чудесная техническая особенность этих пандусов. Я иногда, когда по-свински обгоняю медленно идущих людей, но в основном это не пожилые люди, а медленно идущие люди, это те, кто углублен в наблюдение своих смартфонов.
Ну,
вот.
Это я, например.
Я смотрю, когда я поднимаюсь между этими рельсами, ведь если мама с коляской или папа с коляской, я здесь за равноправие, поднимает свою коляску, он же идет между этими рельсами. Да. А тут полторы ступни. Понимаешь, что тут полторы ступни расстояние между этими железяками.
Да, да.
Как я эти полторы ступни? Я вот только удивительный какой-то акробатический этюды должна мама делать вот для того, чтобы подняться.
Нет, ты знаешь, даже, например, поднять там, я не знаю, какой-нибудь чемодан на колесах очень сложно. И если даже он совпадает по размеру с этими рельсами. Не то, что там целую коляску с целым натуральным ребенком. А вот пишет, например, Иринка нам про Белгород. И она говорит, Белгород удивляет количеством колясочников на улицах, а потом понимаешь, что просто по городу везде есть съезды, то есть бордюр не препятствует движению коляски. Вот так вот. Понимаешь,
да, в Белгороде. Ну вот, что нормально сделано, скажем так, вот в преобразовании центра. Преобразовании центра сделан непрерывный ход пешехода в любой физической форме, я бы сказал, непрерывный, беспорожный. Беспорожный. Вот посмотрите, вот эти новые, где сделаны. Сделаны наконец-то везде грамотные съезды, на всех углах, на всех переходах. Они укорочены, именно длина переходов. Не ширина, а длина переходов. Угу. Укорочена. Вот это сделано грамотно. Если бы это распространить на все окрестности, в общем-то, на весь город, так тогда было бы хорошо. В Кремле пандусов нет, так и говорят здесь.
А вот Павел из Дубны пишет, еще другая проблема. У меня новый дом, но вместо пандуса зачем-то оборудовали подъемником для подъема от входа к площадке лифта. Да, я тоже видела такие дома новые. Это, кстати, выглядит вполне себе неплохо. Но, пишет Павел, при этом он постоянно ломается. И некоторые умные соседи пристегивают к решетке подъемника велосипеды. Я сам не инвалид, но ко мне в гости заходят с детскими колясками, и вечно приходится помогать поднимать все равно по лестнице.
Нет, ну это просто обращение, качество подъемников и обращение с подъемниками. Если Юрий абсолютно прав, он только подтверждает, то просто он лучше это знает. Мы-то предполагаем, и как по наблюдениям это заключаем, но он-то знает, что мысль даже шагнула вперед, да? Очень-очень серьезно. Мы это не мечтали о таких, и просто не представить себе не могли такие способы помочь инвалиду, которые существуют на свете сейчас. Если мы же не летаем в космос на деревянных телегах-то вообще-то.
Ну да.
И смотрим, что есть. Мы даже, вопреки всем заявлениям Дмитрия Олеговича Рогозина, не летаем на замшелых отечественных самолетах, а берем то, что лучше. Берем то, что лучше подходит.
Знаешь, я знаю историю про одну девушку в Лондоне, которая учится в университете. Просто мне рассказывали об этом. И она инвалид в кресле тоже, коляски. И она живет в пригороде, потому что в городе жить дорого. Но ездить нужно в центр города на учебу. И эта девушка лет 20, может быть, или около того, как мне рассказывали, она живет одна. Может, мне рассказывали там люди, которые где-то находятся рядом, там учатся или что-то еще. Она живет одна в своем пригороде и каждый день ездит общественным транспортом в центр города.
Не завидую.
На коляске.
Не завидую. Посмотрите.
Нет, но ты понимаешь, что она может это делать. У нее есть такая возможность. И она упорно ездит, и она везде справляется.
Ну, да, это прекрасно.
Ну, конечно.
Это прекрасно.
Но это значит, что созданы условия для того, чтобы человек каждый день мог ездить туда и обратно.
Да, ну вот смотрите. Прекрасные новые трамваи пустили. Например, там на Живописной улице, так просто навскидку. Прекрасный новый трамвай с широкими дверями. Остановка поднята, но добей ты еще 2 сантиметра. Еще 2 сантиметра, и тогда никакого зазора не будет. 2-3 сантиметра между трамваем и остановкой. Вот. Мне кажется, это не внимание и не желание, чем во многом есть. И я все равно боюсь этой программы и боюсь ее последствий. Друзья мои, мы завершаем наш...
Еще о погоде скажем.
О погоде скажем, но это уже наш долг, священный долг и почетная обязанность.
Реклама.
1-2 ноября. Москва. Международная конференция по противодействию антисемитизму «Защитим будущее». Согласно последним исследованиям, сегодня в России один из самых низких уровней антисемитизма за всю историю. Обсудить ситуацию соберутся эксперты мирового уровня из России, США, Евросоюза, Израиля. Организатор – Российский еврейский конгресс при поддержке правительства Москвы. Подробности на сайте mcca.ru/16+.
Реклама на радио «Эхо Москвы». 921-40-41, код 495. 921-40-41, код 495.
С позаранку на работу радостно идет народ. Понедельник он как вторник, но чуть-чуть наоборот. Ждет сигнала светофора, долго в пробке президент. И случись бы то, во вторник был бы громкий инцидент. Депутат обнялся с геем, о чрезмерности зарплат. Сельский врач не прогоревшим открывает банки вклад. Много стран обстоятельств попадали в разворот. Понедельник, он как вторник. Или все наоборот.
Хроники перевернутого мира. По понедельникам в программе «Дневной разворот» с Ириной Воробьевой и Оксаной Чиж.
Вульгарность, на мой взгляд, чушь несусветная.
Как это ни странно.
Бесполезный вопрос задавать.
Абсолютно не сомневаюсь.
Категорически не согласен.
Именно поэтому...
На самом деле...
Насколько я понимаю...
Есть, конечно...
Как бы это сказать?
Слава Богу.
Слава Богу, попадаются такие люди, которых интересуют не только слова, но и суть.
Слава Богу, программа «Суть событий» на своем месте. Я Сергей Пархоменко. Я вам говорил, не волнуйтесь, я все объясню. Объясняю. По пятницам с 9 до 10.
Эхо Москвы. Перед употреблением встряхивать.
Эхо твоего города вместе с радио «Эхо Москвы».
Метеоскоп.
Спонсор выпуска ООО «Компания «Фильтр» в Сокольниках». Первая станция быстрого технического обслуживания автомобилей в Москве. «Фильтр» – качество, наш знак, наш стиль.
Замечательно. Мне всегда из моих любимых астраханских мест пишет Наиль, что вот в Чепчачах 0+7 пасмурно, дождались, дождь.
Дождь.
Вот, да.
А у нас снег и -1 сейчас. А днем будет тоже где-то вот -2 и до 0, в зависимости от района Москвы. Ночью следующий -3, +1, пойдет опять снег. Ветер у нас северный до 10 метров в секунду. Фу, очень неприятно. Облачная погода, днем небольшие осадки, атмосферное давление 746 миллиметров. Ну вот, в ближайшие дни примерно так все и будет дальше происходить. И мы прощаемся с вами на этом.
Да,
до завтра. Пока.
До завтра. Мы придем и завтра, и послезавтра, и послезавтра. Еще вернемся и расскажем о погоде, самое главное, вам подробно.